Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 9 сентября 2008 года. У нас в гостях Надежда Яковлевна Копытина, владелец холдинга «Ледова», продюсерской компании Global Action Group, известный меценат и общественный деятель, лучшая женщина-предприниматель 2003 года, самая успешная и влиятельная женщина России 2006 года. Встречу ведет Аркадий Лопухов. На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
У нас сегодня много гостей. Заявок на встречу, как всегда, поступает очень много. Сотням людям мы отказали. Мы хотим, чтобы здесь было комфортно. Но насколько у нас позволяет возможности, мы снимаем зал. И если бы даже была возможность снять стадион Ленина, я не думаю, что это было бы очень комфортно. Вот так мы и встречаемся. Так вот, для пока Надежда Яковлевна едет, у нее офис на другой стороне Садового кольца, поэтому она пока доедет, я с вами пообщаюсь, немножко представлю наш клуб для гостей, чтобы члены Московского клуба не удивлялись, чего это он начал об этом говорить. Мы работаем в нескольких направлениях, вообще мы работаем 5 лет. 5 лет, 2 раза в месяц мы встречаемся в одно и то же время. Встречались всегда в одном и том же месте, как вы поняли, в другом. В этом месте, в этом зале мы встречаемся первый раз. Но вот в течение года мы будем встречаться только здесь. В течение всего года только здесь. А дальше как нам понравится. Так вот, мы для гостей, мы работаем в нескольких направлениях. Во-первых, кто такие мы? Мы, у каждого есть свой бизнес, все предприниматели. И занимаемся клубом. Ну, практически свое свободное от службы время. Вот. Мы организовываем мозговые штормы. Это когда есть конкретные вопросы по своему бизнесу у каждого предпринимателя. Он обращается, пишет письмо, делает заявку. Мы копим такие вопросы и организовываем встречу для мозговых штурмов. Не было еще в истории случая, в нашей истории пятилетней, чтобы это не помогло расширить, увеличить, умножить бизнес, прибыль, доход и все прочее. Мы устраиваем также диспуты, когда отвечаем на один общий вопрос для всех предпринимателей. Дело в том, что у предпринимателей, как ни странно, есть очень много общих вопросов. Где чего брать? Как продавать, мы знаем, а где брать? Где брать людей, где брать деньги, где брать то, все. Мы тогда приглашаем представителей банков, представителей разных структур, организаций и проводим диспуты на эту тему. Это тоже оказалось очень полезным для предпринимателей. Мы организовываем семинары различные, мы проводим сами своими силами, насколько это возможно, аттестацию тех, кого приглашаем, мы не разрешаем, не допускаем, у нас нет такого человека, который приходит, там что-то рассказывает, которого мы не знаем. Сначала мы знаем, потом мы приглашаем. Мы устраиваем инвестиционные встречи, которые мы называем выигрыш-выигрыш, когда, с одной стороны, если помните передачу, кто смотрел, как это называется, «Капитал», когда сидят инвесторы, заходят люди с идеями, предлагают эти идеи. И инвесторы уже решают, задают вопрос, решают, дать денег, не дать. Значит, у нас уже есть опыт, когда люди получали деньги. И думаю, когда не получали деньги, это, может быть, это их и спасло. Вот, мы объясняем, почему они не получают деньги. В общем, это тоже очень полезно. Я говорю в основном полезно, хотя мне всегда хочется сказать интересно, потому что это не театр, мы не проводим спектакли. Я всегда говорю, кому интересно, можно найти. Прямо, по-моему, сейчас проходит вот снежное шоу Полунина, другие спектакли, очень можно где провести время. Мы только делаем то, что нам полезно. Одно из направлений – это встреча с успешными людьми, такая же встреча, как сегодня будет. Встреча с успешными людьми – это тоже очень полезно, потому что брать другой опыт, или брать опыт и знания других людей – это тоже искусство, этому надо учиться. Если кто-то еще не знает, как можно получить опыт, слушая другого человека, учитесь, это искусство, это очень и очень полезно, вы экономите свое время. Даже сейчас скажу, что у нас есть средства массовой информации, свое собственное, в электронном виде, теперь уже в печатном. И скажу, не только для гостей, но и для членов нашего клуба, потому что пока вы отдыхали на каникулах, люди нас все равно читали, подписывались, и мы даже ввели в заблуждение своих рекламодателей, говоря им, что у нас подписчиков 43 тысячи, на самом деле у нас подписчиков уже 60 тысяч, 60 с лишним тысяч, вот, в электронном виде. Плюс мы начали издавать, и сейчас у нас находится, хотел сказать, рукопись, но на самом деле это рукопись. Немножко об электронной, для гостей, об электронной нашей газете. В этом году мы получили приз, заняв первое место среди 50 тысяч участников. 50 тысяч, представляете? 50 тысяч участников принимало, значит, участие в конкурсе, и мы заняли первое место, получили золотую медаль, люблю показывать фотоаппарат. Покажи это. Вот этот фотоаппарат вот получили. Он дорогой, просто он грязный, так дорогой. Вот, диплом такой. Сейчас мы начали издавать. Вот автор этих статей, этой газеты, это президент нашего клуба Людмила Лунькова. Это наш талант, мы оберегаем. И доверили ей, конечно, самое важное, чтобы также выступить красиво и с журналом. Она сейчас главный редактор этого журнала. И первый номер журнала, он сейчас находится в типографии, владелец которой находится здесь, и он не подведет. Первый номер выйдет 15 сентября. Вот. Если кого-то интересует, конечно, это журнал только для предпринимателей, нужно так ориентироваться. Если у кого есть бизнес, связанный с бизнесом для бизнеса, и есть желание довести до своих клиентов какую-то свою информацию, то можете воспользоваться нашим журналом. Я думаю, вы не пожалеете, потому что мы все, что мы делаем, мы относимся очень добросовестно, и у нас очень хорошие результаты. Потому что мы все практики. У нас у всех есть свои, я люблю говорить, бизнеса, но так говорить нельзя, говорить, свои компании. Вот. И предлагаем, значит, обратить на это внимание. Кто решит обратить на это внимание, я представлю. Александр Николаевич, где? Александр Николаевич, можете подойти в перерыве или после встречи, ведущий менеджер, именно занимающийся, отвечающий главный по рекламам в нашей журнале, познакомьтесь и будете с ним общаться. Сегодня мы будем встречаться с Надеждой Яковлевной. Честно говоря, я не очень, даже, честно говоря, я не знаю, как могу вам о ней рассказать сейчас. Могу представить, когда она будет здесь, но тогда очень быстро, быстро, коротко. Но то, что вы не пожалеете о своем времени, это точно. Если вы, как имеющие уши, да, услышат, или, как я говорил, можете взять опыт и знания другого человека, я просто рекомендую обратить внимание, потому что у нас много, у нас нет ни полезных встреч, ни интересных, но есть как бы особо полезно, особо, таких раз в год. Бывает, когда два раза в год мы просто счастливы. Вот. Но пока вот раз в год так бывает. И этот год, я думаю, наперед забегаю, думаю, что это будет Я не знаю, кем побить рекорд вообще. Я просто не знаю. Таким человеком это надо просто слушать. Друзья, если у вас, потому что, еще раз говорю, я не знаю, когда мне нужно прекратить с вами общаться. Нет, садить я просто сразу прекращу. Но если у вас есть вопросы, я готов отвечать на любые вопросы, связанные с работой, деятельностью Московского клуба предпринимателей.
Можно вопрос?
Да, конечно.
У нас будет называться журнал, и ждем будет распространяться.
Да, хорошо. Вы услышали, что я сказал про электронную газету, она распространяется по подписчикам, да? Вот я просто... Там только подписчики, только подписался, получил. Что касается журнала, мы решили, как и все, сделать бесплатно. Почти как и все. Почти. Вот. Что платно, то очень дешево. Распространяться будет бесплатно. Ну, пока, по крайней мере, так вот решили. Мы же все предприниматели, такие умные. Мы сначала решили, а потом сделали. Мы решили бесплатно. Будет распространяться только лично в руки. Только именно тому человеку, для кого там написано и для кого там сделана реклама. То есть для кого там здесь предложение. То есть для предпринимателей. Где собираются эти предприниматели? Предприниматели, во-первых, собираются здесь, они все получат. Мы сотрудничаем с многими организациями, мы сотрудничаем с издательством «Свой бизнес», мы сотрудничаем тесно много лет с центром предпринимательства «Ша Россия». Это центр, который, в общем, был один богатый человек, 4 миллиарда долларов оставил наследство на то, чтобы бизнес по всему миру распространялся, хала-бала, хала-бала. И вот они есть и в России, в том числе и в Москве. В первую очередь, конечно, в Москве, в Питере и в Нижнем Новгороде. За сотрудничество вот нам вручали, им было 5 лет, и они выбрали, и, кстати, это я так отвечаю на вопрос, ничего? И они дарили подарки, ценные подарки тем, ну, своим лучшим партнерам. Всего было 5 подарков. Один из них, я просто кого, кто на слуху, Каркунова получил, один там какой-то известный там меценат, там американский, и Московский клуб предпринимателей получил. Вот. Они проводят много различных бизнес-завтраков, форумов, фаст-треков, там очень много всего. Мы будем распространять на них. Мы будем распространять в Московской ассоциации предпринимателей, с президентом которого мы дружим. Мы будем распространять на их съездах, на всех встречах этот журнал. Вот. И во многих местах именно там. Честно говоря, мы думаем распространять 46-й налоговой инспекции, когда люди регистрируют, перерегистрируют. Вот. 10 тысяч тираж – это очень и очень мало. Мало того, мы приняли решение, разослали предложение по нашим дружественным клубам, по клубам, которые созданы именно глядя на нас. Не просто вообще, вот им так захотелось, а именно так, как мы сделали. Посмотрели на нас и сделали. Это в 8 городах, кроме Москвы, еще. Мы им разослали предложение. Мы будем, чтобы они выступили нашими представителями. И если мы сейчас рекламу готовим, делаем, ну, рекламу, как ваше предложение, для москвичей, то будет возможность сделать и для всей страны. Вот так. Ну, я быстро отвечаю на вопрос, так что еще есть? Не слушайте. Слушайте. Можно ли найти партнеры и все? Партнеры, поднимите руку.
А мужчины имеются в виду?
А, вы имели в виду по бизнесу? На самом деле, честно, если серьезно скажу, у меня есть еще какие-то бизнеса небольшенькие. Я знаю, что нельзя говорить бизнеса и небольшенькие, да, но я все это говорю. У меня есть партнеры, которые я нашел здесь. Партнеры здесь не просто, но люди приходят и начинают здесь бизнес. Вот Александр Юрьев, да, приехал Очень из вообще издалека. Приехал раз в Москве, хоп, у нас на тур, хоп, нашел партнера бизнес. И вот у нас это очень много. Уж чего-чего этого добра хватает. Потому что люди почему-то, ну я лично, и, кстати, хочу задать вопрос, если получится, Надежда Верхняя. Я отлично вообще категорически против партнеров, вообще против партнерства. Вообще надо работать одному. Жить вдвоем, а работать одному. Но что делать? Я сам никогда один не работал, всегда с партнерами. И партнеры очень легко находить у нас. Просто я не знаю, где их еще находить. Где их еще находить? Ну а где их? В налоговой, что ли? Не знаю. По жизни. Начинает-то бизнес все с кем? С родственниками, с друзьями потом, которых теряют. Вот, Надежда Яковлевна, вот она не потеряла, вот она с мужем работает до сих пор. Надежда Яковлевна. Друзья, во-первых, меня зовут Аркадий, я учредитель Московского клуба предпринимателей. Здесь находятся предприниматели московские, у каждого есть свои компании. У кого-то маленькие, у кого-то чуть побольше, в основном это малый бизнес. Есть люди, которые еще только хотят открыть бизнес. Мне очень хотелось бы рассказать и о нас, но мы нас больше, и мы хотим вот все-таки больше услышать вас. Я только с вашего позволения, если позволите, коротко-коротко представлю вас.
Да, спасибо.
Хотя я уже пытался, порывался, но всегда оставлял это, пока вы придете, потому что все-таки, глядя на человека, это приятно. Надежда Яковлевна, основатель и президент группы компании «Лёдово». Группа компаний состоит из ряда компаний, производственных и торговых. Если все перечислять, я думаю, что у меня не хватит действительно времени, потому что это и переработка креветок каким-то необыкновенными способами, и заморозка овощей. И я читал там слова, для меня даже непонятно, как-то что-то с чем-то заливается. И еще самое любимое...
Пресервы получается.
Да.
Мы сегодня разговаривали, не от слова ли это презервативы, как раз с утра.
Да, вот и заморозка пельменей, причем выращивание грибов, шампиньонов. И если я правильно понял, это одна из крупнейших агропромышленных комплексов в Европе.
Да, вы правильно поняли, относительно именно шампиньонов.
Так, там еще очень много похоже. Мало того, вы можете писать по одному слову, быстренько просто по одному слову обо всем, а там, как уже получится, насколько вас заинтересуют вопросы или желание Надежды Яковлевны. Надежда Яковлевна создала кинофильм, полнометражный художественный фильм «Ванечка». Вот в дисках вышел он?
Да.
Значит, справочник первый полный, впервые полный иллюстрированный справочник «Музыкальная жизнь Москвы». А вы просто видите, какая связь, да, между всем. Организовала фотовыставку. Первая в истории России победительница номинации «Лучшая женщина-предприниматель». Отмечена в рейтинге самых успешных и влиятельных женщин России. Профессионально занимается вокалом. Мне лично повезло, чисто случайно, я слушал. Я слушал. Я не знаю, как вам повезло, на юбилее издательства «Свой бизнес». Слушал вас и Антона Андреевича. Вот, профессионально танцы. Если я, опять же, правильно понимаю, это не просто танцы, а со шпагатами и с мостиками. Не просто пришел потанцевал. Это серьезно, человек занимается. Смотрите, и йога 6 раз в день.
В неделю.
Оставайся. Горные лыжи, верховая езда. Меценат, мать троих детей. Вы можете представить, все совместить несовместимо? Я думаю, это только на основе какой-то необыкновенной любви ко всему и какой-то необыкновенной гармонии. Но, Надежда Яковлевна, вы представляете, это по одному слову и такие кусочки от всего. И хотелось бы узнать, вот как бы для, как построить разговор, хотелось бы узнать, как это вот, как это можно было все сделать. Если вот у нас часто же спрашивают, как заняться бизнесом, если нет денег, вообще, а где взять деньги? А когда я копнулся, извиняюсь, вашу биографию, там получилось не просто с нуля, а с минуса. Если я правильно понял, нам вообще мы должны благодарить каких-то жуликов за то, что в России появился предприниматель такого уровня. И вы начали с минуса. Вот. Как вы начали? С партнером? Мы только что говорили сейчас, нужно с партнером или не нужно. Нужно ли брать родственников или не нужно? Друзья, вы их брали, что с ними есть, где они сейчас? Как вы, кто остался, кто не остался? Кого вы оставляете, кого не оставляете? Надо эти ошибки делать, не надо? Или это наоборот, нужно брать пример? Как вы все это успеваете? Вы отошли от оперативного управления? Вы продолжаете? Или отошли только на сколько-то процентов? Это возможно вообще сделать? Вот примерно так.
Хорошо, спасибо большое. Уникальная просто презентация, представление. Вы практически все из меня сказали. Мне осталось только ответить на ряд вопросов. А вот относительно бизнеса, я думаю, что не жуликов надо благодарить, а вот вообще появление человека, просто вот, вот так случилось, что однажды человек появился, и каждый из нас уже является победителем, потому что он уже появился. И дальше все, все уже в руках каждого человека, который есть. Вот, вот вы все здесь есть, и у каждого, абсолютно у каждого человека есть шанс, возможность сделать абсолютно все, что вы только пожелаете. Никогда в жизни не приходит мысль и идея просто так человеку. Если у человека есть желание создать бизнес, то его просто надо брать и делать, как бы страшно при этом не было. А вот одна из лучших, наверное, то есть почему получилось, вот я много раз анализировала, почему получилось у меня, потому что, делая, я не советовалась ни с кем. И, скажем, первый раз, когда делаешь бизнес, особенно вот как вы напомнили о том, что с отрицательной планки, то есть настолько заряжено было желание вырваться из этого замкнутого круга, что а другого варианта-то не оставалось, как именно взять и сделать. Понятно, что большое количество людей, там есть примеры, да, которые говорят, что нет, все равно не получится, все равно ничего делать не буду, и лучше ничего не делать, потому что вот знаю много таких примеров, когда неуспешный опыт. Тем не менее, важно настойчиво продолжать, потому что настойчивость, она позволяет достичь именно того результата, о котором мечтается. Я могу сказать, что у меня, например, сегодня тоже не все получается, а все то, о чем я мечтаю. Сейчас выходит через две недели моя автобиография с уникальным названием «Хочу попасть в Forbes. Путь к миллиарду». И на сайте идут очень яркие обсуждения. Копытина уже получила миллиард или еще не получила? Вот. Но пусть это для вас останется загадкой. Вот. Но тем не менее, я точно могу сказать, что не всегда и все сразу получается. Иногда получается не то, о чем мечтается. И это, тем не менее, меня лично мотивирует. Мотивирует, чтобы стать лучше. Мотивирует, чтобы все-таки в следующий раз достичь того результата и той цели, которую хочется получить. То, что происходит сегодня в российском бизнесе, в российской действительности, скажем, с одной стороны, можно констатировать, как все окружение, которое есть, очень стабильное, комфортное для того, чтобы создавать бизнес, потому что никогда раньше, ну вот если брать там 91-й, 92-й, там 89-й годы, никогда раньше таких стабильных возможностей, гарантий и уверенности, не знаю, кредитных организаций, центров предпринимательства, центров малого бизнеса, людей, которые готовы дать тебе рекомендации, книги, которые напечатаны в фантастическом количестве, где можно прочитать, узнать, каким образом достичь достичь того либо иного результата, никогда раньше такого объема знаний и возможностей не было. Тем не менее, как только есть бизнес и какое-то шевеление, то есть, во-первых, ну, для того, чтобы даже зарегистрировать компанию, нужно собрать очень большой пакет документов. Ну, если мы смотрим на опыт, не знаю, там, зарубежных стран, где для малого предпринимательства, по сути, должно было быть только, то есть, если есть желание, все остальное, как правило, прилагается. То есть, есть здание, помещение, которое можно взять в аренду, и получить на аутсорсинге бухгалтерию. А в нашей стране предпринимателю приходится проходить ну, просто все. Сразу, в большом объеме, с большим количеством документов. То есть много, очень много делается, и очень часто заявляется о том, что все-таки малый бизнес, предпринимательство – это именно та возможность для любой страны создать движение, создать, ну, по сути, оживить все те возможности в стране. Потому что если сегодня посмотреть на 89-91 годы, когда был вот такой, как сейчас, 93-е годы, да, когда, как говорят, что экономика ну, находилась вообще в непонятном состоянии. И вот именно то челночничество, и те челноки, да, которые смело ездили за границу, привозили продукт, либо увозили из страны утюги и прочую бытовую технику для продажи, для реализации в Восточной Европе, привозили взамен другие товары. То есть, по сути, это экспортно-импортные операции, которые делались на момент, ну, да, в принципе, развала экономики. То есть никто по-другому, по сути, не осуществлял в тот момент операции. Часто на предприятиях не выплачивали зарплату. Поэтому именно большое количество людей, которые вовлечены в занятия собственным делом, именно озарены той идеей, мечтой, именно это позволяет созидать. Созидать и производить тот продукт, о котором... Не знаю, мечтает этот человек, мечтает его семья, мечтают люди, которые также вовлечены в этот проект. И поэтому вот не только ведь в нашей стране есть большое количество сегодня институтов, которые заняты вопросами бизнеса и предпринимательства. Но, скажем, в Америке большинство людей... Ну, то есть вовлечены в эти проекты. И все-таки вот когда только монополия преобладает в стране, это не позволяет стране очень эффективно развиваться. Обязательно должны возникать новые продукты, новые услуги. И, не знаю, я наблюдаю огромное движение молодых людей, которые готовы, ну, не то чтобы рисковать, а предлагать те услуги, в которых они очень хорошо понимают. Понятно, что это очень смелый ход или очень смелый шаг. И тем не менее это происходит. То есть вот несмотря ни на что, несмотря... Я думаю, что все-таки большое количество людей абсолютно готовы к тому, чтобы создать бизнес. Несмотря на все те препоны или сложности, которые сегодня существуют. Вот, хотя я говорю, вот я оцениваю, ну, так получилось, что занимаясь бизнесом, там, разными видами бизнесов на протяжении 20 лет. А так случилось, что в этом году 20 лет, как я приехала в Москву, и 20 лет, как я занимаюсь бизнесом. И понятно, что есть с чем, ну, относительно моего опыта и относительно моего успеха сравнить и понять, как это было вот в тот период времени, как это было там вчера и как это происходит сегодня. Относительно родственников. Я хочу сказать, что вот сейчас вот здесь есть моя мама, и мне это очень приятно, потому что, начиная бизнес, мои родители, когда я приехала в Москву, через некоторое время, наверное, где-то в течение 5 лет, так постепенно, мои родители приехали также в Москву. И на протяжении долгого периода времени они, по сути, помогали создавать мне бизнес. То есть, с одной стороны, помогали и ребенка воспитывать, и бизнес создавать, и поддерживать. Почему-то вот так считалось, что надо именно девочке помочь в семье. То есть поставить ее на ноги. И вот мне в этом смысле очень повезло. И я очень благодарна своим родителям за то, что, ну, и за то воспитание, просто с детства воспитание. У меня очень требовательный папа, очень жесткий, очень требовательный человек. И я когда-то, наверное, очень сильно на него обижалась за то, что он жестко требовал. И говорил, что девочка, она, например, в подоле может принести, и поэтому очень строго всегда ко мне относился. Поэтому я научилась за 45 секунд одеваться. Поэтому я много чему научилась. То есть я научилась... Да, я научилась путешествовать, я научилась очень быстро перемещаться в пространстве. Тут вот 3 дня назад я утром проснулась, мне надо было в 6 утра выйти на самолет. Так оказалось, что у меня в квартире нет света. И нужно было очень быстро. Я, ну, в общем, я организовала, чтобы в доме починили свет, параллельно в темноте я собирала свои вещи, понимала, что у меня очень ограниченный ресурс времени, и рассусоливать мне тут некогда. Ну, потому что командировку срывать я не собиралась. Вот мне, в общем, все те способности с детства, они очень помогают в жизни. И главное, понимая, что не бояться тех трудностей, которые вдруг тебе жизнь может подбросить. Что, ну, подумаешь, такая бытовая проблема, нету с утра, почему-то выключился свет в квартире. Вот, то есть все вопросы абсолютно решаемы, поэтому взаимодействовать с родителями или с близкими людьми, это все зависит именно от того человека, кто делает и как взаимодействует. То есть одни скажут, что это нереально и невозможно, а другие будут иметь абсолютно противоположный опыт, именно опыт взаимодействия с близкими людьми.
Вот с друзьями так же?
С друзьями? Ну, я вот всегда слышала о том, что если хочешь перестать дружить, там, заведи финансовые отношения с друзьями. Сама могу сказать, что, приехав в Москву, понятно, что у меня здесь не было никаких друзей. Более того, я боялась разговаривать по телефону. Ну, я приехала из маленького города, в котором 200 тысяч населения. И, конечно, вот этот, наверное, ужас огромного города, он какое-то время так будоражил меня. Но, тем не менее, достаточно быстро адаптировался, потому что, ну, молодой человек, он быстро ко всему адаптируется. И друзья вот сегодня, они в том числе часто в бизнесе. И ведь друг – это тот человек, который тебя принимает, каким бы ты ни был. Друг – тот человек, который, он может быть сегодня даже незаметен. То есть не обязательно с ним там иметь финансовые или нефинансовые отношения. То есть как-то вот эти отношения, финансовые отношения, они не главные становятся. Более того, я понимаю, что финансовые отношения, они на первых порах в бизнесе очень важны. Дальше, как в пирамиде Маслоу, финансы начинают... То есть они становятся просто средством. Поэтому обязательно любой бизнес, создавая каждый день, любой бизнес должен быть максимально эффективным, приносить максимально прибыли как владельцу-собственнику, так и самому бизнесу. Потому что иначе происходит дискредитация вообще самого бизнеса, зачем бизнес делается.
Так хотелось бы. Но когда кот на крышу, мыши в пляс, вот если вы оставляете бизнес на какое-то время, с ним ничего не меняется?
Растет. Вы знаете, когда ничего не меняется, это тоже очень большой вопрос. Вот он как раз должен развиваться и примножаться. Вот у меня на сегодня не совсем получается, чтобы в мое отсутствие происходило там экстремальное развитие. А то, что сегодня происходит та операционная деятельность, которая понятна, в которой персонал себя чувствует абсолютно, ну, как рыба в воде. То есть они понимают каждый день, кто за что отвечает. И если какие-то связи не простроены, бизнес-процессы не прописаны, так еще есть в разных направлениях, что, например, бизнес-процесс, он больше всего, то есть не на сам процесс, да, или на результат организован или заточен, а именно, что этот бизнес-процесс проходит относительно человека. И вот когда человек вдруг уходит, и в этот момент я очень четко понимаю, что да, вот это было мое слабое место, которое не позволяло, там, мое слабое место и слабое место бизнеса, которое не позволяло этому бизнесу очень быстро развиваться. Потому что все-таки, вот, ну, чем мне нравятся западные компании? потому что там есть опыт последних 50 или 100 лет управления бизнесом, и где в этом опыте взято лучшее, когда действительно работает система. Система, которая независимо, кто занимается тем либо иным направлением, там Иванов, Петров, Сидоров, понятно, что каждое рабочее место описано, и каждому рабочему месту есть требования, должностные инструкции, контрольные точки принятия решения, контрольные точки для именно для контролинга, для того, чтобы было понятно, кто кому что передает, кто перед кем сколько раз отчитывается. И каждый раз вот, очень важно в бизнесе это простраивать. Я однажды прочитала уникальную фразу по поводу того, что когда бизнес в обороте имеет до 10 миллионов долларов, очень важно смотреть внутрь бизнеса и создавать бизнес-процессы внутренние. А когда свыше 10 миллионов долларов, ну тогда уже надо вот там вовне представлять, презентовать и создавать именно во внешнюю среду, то есть взаимодействовать с мировыми лидерами, с другими компаниями глобальными. И вот прочитав эту фразу, я очень долго смеялась, что надо же, как все банально просто, что вот моя ошибка заключалась в том, что вот я с самого начала, как мне важно было смотреть по сторонам, как у других устроено. И понятно, что на чем концентрируешься, туда, по сути, весь основной ресурс времени инвестируется. Поэтому очень важно на начальном этапе очень четко понимать цели и задачи, потому что редко, когда бизнес создается именно вот с этих прописных истин, что есть цели и задачи, для чего делается этот бизнес, какие перспективы развития, что будет с этим бизнесом через 3 года, что с этим бизнесом будет через 5 лет. Если это партнерство там нескольких людей, очень важно, чтобы не было ни одного скрытого интереса, что вот каждый приходит в бизнес, у каждого какой-то свой интерес. И очень часто люди не говорят истинные свои цели, вообще ради чего этот человек пришел в бизнес. То есть один пришел для того, чтобы быстро денег получить, другой пришел, чтобы удовлетворить амбиции, третий, не знаю, чтобы жене насолить там в конце концов или что-нибудь кому-нибудь доказать. Это вот очень важно осознать в самом начале пути, ради чего кто пришел. У меня был уникальный опыт поездки в... Это была гонка, экспедиция. И у нас там было 6 человек, 6 предпринимателей. 5 мужчин, 1 женщина. И вроде как мы все стартанули для того, чтобы выиграть 10 килограмм золота. Вот все как один, мы очень хотели взять этот главный приз. И когда вот последний этап, там было 7 этапов, и вот мы 6 выиграли, то есть мы вошли в 7 лидеров. Войдя в 7 лидеров, ребята расслабились и, по сути, сказали, нам уже теперь торопиться некуда. Соответственно, я стала в этот момент задавать каждому из них вопросы. А какая истинная цель у тебя была? То есть вот ради чего все-таки каждый пришел в гонку? Оказалось, что из 6 только по-настоящему только 2 готовы и желали реально выиграть и взять главный приз. У других, у каждого там была своя ключевая идея, именно поэтому эта цель не осуществилась. То есть мы пришли 6-ми в 7 лидеров, да, у нас у каждого есть золотая медаль гонки, да, мы победители, но мы не были первыми. Не были первыми, потому что изначально цели были у всех разные. То есть кому-то надо было потусоваться, развлечься, кому-то надо было еще там чем-то позаниматься. То есть абсолютно у каждого человека была своя цель. И вот очень важно в бизнесе, создавая бизнес, один человек делает бизнес. Втроем, вдвоем, впятером. То есть очень четко понимать, ради чего делается бизнес и ради чего вот любые движения, которые происходят в бизнесе. И только тогда возможно достичь цели, когда вот есть вот эта цельность, вот именно направленность, концентрированность, что я там, вот этот год или первые 3 месяца решаю именно такую-то задачу. Потому что стоит только, скажем, не знаю, на бумаге нарисовать прообраз своей цели, самому себе вот очень четко представить, к какому результату я иду. И сразу же вот каким-то чудесным образом все материализуется. И в моей жизни таких примеров очень много. Именно когда я очень четко понимаю, зачем я это делаю, почему я это делаю, и тогда все очень понятно. Поэтому вот это вот из такого ключевого, центрального, важного. И говорю, именно очень важно, чтобы каждый участник процесса, да, или каждый участник, тот, кто создает этот бизнес, очень четко понимал, что цели одинаковые. Понятно, что в момент достижения той либо иной цели, ну, то есть, например, люди встретились для того, чтобы через год получить $1 миллион. Вот они получили через год там $2 миллиона. И каждый из них сказал там, все, там, один сказал, что я достиг цели, давай вот там миллион, ну там половину. Я пошел, а другой говорит, а я теперь хочу вот, ну, сделать что-то еще. И тогда вот абсолютно честно, хорошо и, что называется, момент истины, когда важно уже расстаться. И не стремиться склеивать эту чашку, что нет, все-таки давай вот еще матч-реванш, там, сделаем сейчас вот это. Потому что человек, то есть тот, который дальше не хочет идти, но он будет, по сути, таким балластом, что ли, вот если воздушный шар себе представить, то есть он, ну, не будет желать, то есть его целенаправленная сила, она будет направлена абсолютно в другую сторону, не в ту, ради чего вообще там.
Вы прошли через это, походу, да?
Да, много раз. Я, скажем так, в каждом другом примере, там, например, в команде, когда мы соревновались в этой экспедиции, или на воздушном шаре, то есть я каждый раз именно в эту сторону опять-таки смотрю, ради чего происходит, и вижу тот результат, который получается. Потому что если, например, воздушным шаром управляет профессиональный пилот, то вы можете расслабиться и наблюдать там, то есть с высоты птичьего полета, что вообще происходит во Вселенной, и можете вообще не думать о том, а вдруг сейчас там этот шар упадет, а вдруг там что-то будет с горячими потоками воздуха, то есть а вдруг мы там сейчас приземлимся не так, ничего подобного. То есть всегда приятно взаимодействовать с профессиональными людьми, не бояться этого. Это, кстати, тоже очень важная тема в бизнесе, потому что вот часто люди, владельцы бизнеса либо управленцы, говорят, что нет, я тут самая главная звезда, и поэтому мне не нужны звездные менеджеры, либо менеджеры, которые знают тот либо иной вопрос лучше, чем я, потому что, ну как же, а я-то тогда что здесь буду делать? И я понимаю, что это, в общем, создавая бизнес, это неизбежно, что очень важно, чтобы профессиональные люди управляли бизнесом, взаимодействовали со мной, чтобы я могла научиться у тех профессиональных людей, которых я нанимаю, что не моя задача быть все время таким преподавателем, педагогом, человеком, который обучает, человеком, который контролирует. То есть я не директор школы, я там не главный учитель, который пришел на совет директоров спросить у всех своих учеников, а что же они за последнюю неделю сделали. То есть мне заниматься таким бизнесом или, скажем, созидать те продукты, которые я делаю в таком бизнесе, мне неинтересно. Мне важны отношения на равных, там, где можно, разговаривая или договариваясь, что к такому-то моменту произойдут такие-то события, чтобы это обязательно происходило. И очень здорово, когда взаимодействуешь в команде, где люди умеют быть над обстоятельствами, где они обучены быть над обстоятельствами и управлять обстоятельствами, а не рассказывать, что что-то там где-то в каком-то месте произошло. Почему не случилось вот это в назначенный момент, и в назначенную минуту, и в назначенный час. То есть очень важно, чтобы вот все работало очень точно и именно так, как хочется команде. Потому что ничто так не мотивирует, не вдохновляет, как то, что запланировано, результат получен. Запланировано, результат получен. То есть это кроме денег, это самый главный мотиватор в любой компании, которая создается. Потому что когда те цели, которые поставлены, они не получаются, это очень серьезно демотивирует людей. И в такой компании даже деньгами, бонусами, там, или дешевыми обедами не удержать тех людей, которые пришли, там, сильная команда. То есть для сильной команды нужны такие очень сильные показатели бизнеса.
Друзья, пользуйтесь случаем. Не у всех это получится по времени.
Вы знаете, Аркадий, вы вначале задали хороший вопрос по поводу, участвуете ли вы в оперативном управлении, или наоборот не участвуете, или частично участвуете?
Я участвую тогда, когда понимаю, что все способы использованы, ну это уже сегодня, это на протяжении последнего года, я максимально стремлюсь не включаться, потому что я в начале года поставила перед собой задачу стать владельцем бизнеса. Прописала для себя пункты и исполняю их. И поэтому только в исключительных случаях, когда все-таки мне это необходимо сделать, а сегодня очень часто менеджмент используется взаимодействие со мной таким образом. Знаете, вот здесь не получилось, позвоните, пожалуйста, вот этому человеку. И уникально, что у меня это получается. То есть позвонить телефонным звонком, решить очень быстро тот вопрос, который может не решаться там, ну, месяцами, например. Поэтому понятно, что это уникальный ресурс, понятно, что это там супертренинг вот этих последних 20 лет и, наверное, предыдущей всей моей жизнедеятельности, потому что для меня всегда очень важно с первого раза получать то, чего мне очень хочется. Вот, и поэтому, ну, между прочим, можно начать с того, чтобы с первого раза дозваниваться. Там, вот хотите кому-нибудь дозвониться, научитесь с первого раза дозваниваться. Это начало пути, сразу же получать тот результат, о котором вы мечтаете. Вот, поэтому в операционной деятельности можно принимать участие, можно не принимать участие. Но если вы видите, что вот та операционная деятельность, в которую вы хотите вернуться, генерит сегодня грандиозные убытки, но вы же не будете просто так вот мило смотреть на это. Хотя я себе за последние вот даже полтора года не один раз позволила, по сути, просто наблюдать. И я очень много от этого выиграла. Да, финансово я думаю, что... Ну, то есть финансово я как не получила ту прибыль, которую должна была получить. Но в итоге я получила либо очень сильного менеджера, либо я получила заявление об увольнении. Это очень хорошо, потому что иногда кажется, что ой, этот человек со мной последние 15 лет. Он супер. Я даже не хочу никого смотреть на стороне, потому что, ну, я думаю, что я проиграю, если с этим человеком я больше не буду заниматься бизнесом. И очень часто очень сложно расстаться с теми людьми. Ну, есть привычка. Все-таки бизнес бизнесом, все мы люди, и у нас есть человеческие отношения. И понятно, что очень хочется только вот очень жестко, требовательно выполняешь инструкции, взаимодействуем. Не выполняешь инструкции, не взаимодействуем. А там сказано сделать 15 числа в 9:00 принести согласованное решение. Не принес, все, нечем нам с тобой больше разговаривать, до свидания. В жизни, конечно, часто так не происходит, как очень хочется. Я действительно по-настоящему, как ребенок, радуюсь, когда у меня сотрудники вот просто выполняют один в один. То есть это вот для меня это величайшее наслаждение. Наслаждение, удовольствие и, по сути, моральное удовлетворение за то, что ну наконец-то. То есть наконец-то я могу себе позволить даже не спрашивать, а сделано это или не сделано. Не приходить и не проверять, а сделано это или не сделано. Потому что достаточно сказать, там, я вообще в последнее время смс-ами общаюсь. То есть вот даже до электронной почты я не успеваю, что называется, иногда в нее посмотреть. Вот, а смс направить, и потом смотришь, а все получилось. То есть несколько слов, и все получилось. Находясь на отдыхе 3 недели назад в далекой Африке, уникальным образом меня попросили найти в Москве джет, который стоит в Москве во Внуково. Я сказала, что не, я не буду этим заниматься, зачем мне это, более того, я отдыхаю. Вот. Меня очень попросили и сказали, что даже дадут мне небольшой бонус. И мне было очень приятно, когда я сделала несколько смс-ов, был найден джет в Москве. А потом по приезду домой я еще получил деньги.
Вы с ней устраиваете какие отношения? все-таки дистанцированный или ближе доверительный сотрудник?
Я стремлюсь больше доверять. Я понимаю, что обязательно должны быть контрольные точки, как вот известная фраза «доверяй, но проверяй». Но я понимаю, что как только возникает сомнение, лучше всего либо победить внутреннее сомнение, то есть пойти вот прям человеку сказать, знаешь, вот я тебе не доверяю вот по этим вопросам, либо сказать, что... то есть либо расстаться, потому что не будет дальнейшего взаимодействия.
Надежда, кроме родителей, кроме личного опыта, были ли в жизни какие-то люди, которые спровоцировали вас на озарение, на развитие, на новые идеи?
Каждый день, каждый миг, каждую секунду. И просто колоссальное количество людей, которые постоянно вдохновляют. Да вообще так много всего дают. У меня есть, например, Руслан Пашков. То есть человек, который... как я его всегда называю, человек, который всегда передо мной открывает двери. Так получилось, что на протяжении долгого периода времени он мне что-то там рассказывал, и получалось, что именно вот как его рекомендация, она работала на 100%. То есть он подсказывал, почему-то он сам туда не шел, этого не делал, а так получалось, что он мне подсказывал, а я использовала этот ресурс. Сегодня у меня есть уникальные тренеры международного класса, супертренеры Татьяна и Борис Сорины, которые озаряют меня уже больше 5 лет вообще просто гениальными мыслями, возможностью перестроить вообще свой подход к жизни, возможностью осмыслить бизнес и свое место в бизнесе совсем иначе. Потому что ранее, вот до встречи с Соринами и с идеал-методом, с доктором Тойчем, с психогенетикой, еще и профессиональный психогенетик. Иногда да. Но у меня очень дорого стоят консультации. Я вообще вот то, что я сегодня делаю, это вот исключительно по огромной просьбе, потому что я в последнее время сказала, что бесплатно вообще никому ничего больше не рассказываю. И я считаю, что каждый достоин пропитания и ничего другого. Вот. И в принципе я научилась уже в последнее время получать $1000 за час консультации. Вот, когда я познакомилась с Татьяной Борисом Сориными, когда я познакомилась с идеал-методом и доктором Тойчем, во-первых, я узнала, что ложь, что жизнь полоса черная, полоса белая, или что можно быть нечестным в бизнесе, например, и что это сойдет с рук. Никогда не сойдет с рук, бизнес рухнет. То есть, когда нам говорят, выйди из тени, заплати налоги, это про всех, про нас. Потому что не останется камня на камне до тех пор, пока не будет все открыто, пока все не будет вскрыто, обнаружено. И делая сегодня или создавая сегодня бизнес, там, тот, кто желает его создавать, вот просто моя там искренняя рекомендация – делать его честно от начала. Потому что когда перестраиваешь, слишком много дополнительных издержек возникает. Потому что когда у сотрудника спрашиваешь, почему ты так делаешь – а он говорит, а мы всегда так делали. И вот это вот победить, даже можно другого сотрудника нанять, но он же опять в эту же систему приходит. И ему уже опять кто-то нашептал, что надо вот именно так делать, и никак по-другому. И вот эту косность победить очень непросто. И вот очень важное заключение, которое я получила именно у Сориных, и вот именно... То есть я никогда раньше не знала, что верность в семье, а в бизнесе это просто, знаете, величайшее достижение, потому что все средства массовой информации нам говорят, что там многообразие, оно вообще оно правильное, что верность в семье – это тот самый залог успеха, который позволяет в бизнесе достигать экстремального благосостояния, благополучия и феноменальных результатов. Потому что, как правило, как только мужчины или очень часто, да, мужчины делают бизнес, они чувствуют себя королями жизни, и им кажется, что все возможно и все доступно. Уникальный у меня был тут пример. Я приехала в Питере познакомиться с одной из компаний, которая должна была нам поставлять новый вид упаковки. И мне этот человек говорит, ну, первые 5 минут нашего знакомства мы едем с ним в его прекрасном Мерседесе, и он мне говорит, ты знаешь, вот нам почему-то там не платят за новые разработки, то есть мы постоянно придумываем новую технологию, новые формы, у нас все воруют, и вот мы никак не можем ничего отстоять. Я ему тут же выдаю Вадима Ускова, который легко отстаивает интересы, тем более живет и работает в Питере. Он говорит, да нет, говорит, вот много раз судились, никогда, то есть результаты есть, но нам денег никто все равно не возвращает, нас продолжают воровать. Я говорю, слушай, может вы там за какие-нибудь лицензии не платите? Ну, принято же там, взял Windows, да, и не платишь там, или взял 1С там у соседа и тоже не оплачиваешь. Он говорит, нет, у нас все честно, все чисто. Я говорю, знаешь, может быть, владелец бизнеса не верен своей жене. Он так на меня... А я не знала, что это один из совладельцев. Он так раз тем закрыл. Я думаю, ну все, попало. И очень интересно, что потом там через, наверное, через месяц мы вернулись к этому разговору. Он говорит, слушай, а вот ты как? Вот, ну, там, первые 5 минут разговора. Я говорю, ну, потому что вот это вот закон, что как только человек там в каком-то вопросе нечестен или неверен, он обязательно получает это себе именно в том... в той ситуации, где он ждет самого лучшего результата. То есть, где для него самое важное, он именно там не будет получать того, о чем он мечтает. И поэтому, в общем, я за верность.
Ну, честно, если хочется много энергии, и не хватает.
Да, да. И на созидание не остается времени абсолютно. Но это же, понимаете, это часто понимаешь слишком поздно. Либо есть как бы предыдущий опыт. А известно, что есть предыдущий опыт 3-4 поколений. Там среди нас есть люди, у которых репрессированные родители, там, прадеды. И предку очень хочется взять у страны то, чего взяли у того деда там, или у той семьи. И поэтому ну, мы хорошие последователи семейных традиций. Но просто маршрут слишком вот такой вот он... такой вот слишком угловатый, и он не позволяет очень быстро достичь той цели, о которой мечтается. А все же мы хотим счастья, процветания. Понятно, что у каждого какие-то свои планки, у каждого там, каждому нужен какой-то там, не знаю, свое количество нулей, свой уровень дохода, там одному надо, не знаю, на воздушном шаре летать, другой говорит, я вообще не хочу летать, мне бы вот нырнуть поглубже. Ну, то есть у каждого свои приоритеты, понятно. Тем не менее, каждый человек априори хочет достичь именно того, о чем мечтает. И поэтому просто надо брать и достигать. А для того, чтобы легко было достичь, быстро, надо быть честным и открытым. А честным и открытым в нашей стране всегда раньше было, ну, как бы, это быть там белой вороной, изгоем общества. То есть, по сути, привлекать к себе дополнительное внимание, что лучше что-нибудь скрыть, спрятать, не сказать. Поэтому очень непросто, вот даже сказав себе, я вот сегодня и сейчас честный, открытый и правильный, очень непросто, потому что всегда есть куча там возможностей и лазеек, и еще окружение тебе подсказывает, слушай, а давай вот так вот, вот так.
Есть еще и самообман.
Конечно. Ну, поэтому вот... Поэтому, что называется, каждый день есть много новых задач, поэтому есть возможность все время быть лучше и быть сегодня лучше, чем вчера. И это просто бесконечный процесс совершенствования. И поэтому я говорю, что не надо никогда опускать руки, даже если вдруг сегодня не получилось то, о чем мечтается, есть еще вот, ну, как минимум завтра, чтобы завтра... осознав ошибки, почему ошибки это хорошо, это очень хорошо, но важно в ошибках видеть всегда результат, взять урок, ну, как хороший ученик. А не взять урок, значит, пойдешь еще раз по этому же маршруту.
Надежда,
масштаб будет больше.
Задачки, откуда это? Кино, я понимаю, еще танцы, пение, ну, нравится, да? Ну, кино. Почему вот именно кино, а завтра еще что-то? Вот это кто-то из друзей предлагает? Это или вот действительно, как с ваших слов, сказал голос, да, внутренний голос, снимай, пошла, снимаю.
Ну, действительно, это возможность реализации талантов, и кино – это возможность оставить некий след после себя. Ну, то есть вот как-то изъясниться, как-то сказать то, чего очень хочется, ну, сказать на большее количество людей, чем только вот, не знаю, на свою компанию.
Вам захотелось.
Да, да. Не, ну, что называется, кому не хочется снимать кино, не снимайте. Дело очень затратное, с одной стороны, но очень увлекательное. То есть большое количество людей сегодня вовлечены в процесс съемок и создания кино.
Вы чем-то занимаетесь еще? Что сейчас после Ванечки?
В воскресенье вот на кикбоксинг пойду. А занимаюсь относительно кино, да. То есть есть сейчас, по сути, 2-3 проекта. Я просто вот после Ванечки стала очень осторожной в кино. Более того, я сказала, что больше не хочу снимать за собственные средства, ну, потому что там... Кстати, я сегодня, ну вот я сейчас через 2 недели презентую автобиографию и, по сути, веду переговоры с Эксмо, чтобы они у меня приобрели книгу «Вся правда о кино» от Надежды Копытиной. То есть, ну, сегодня они, в принципе, уже сделали мне предложение. Они сказали, что если я назову книгу именно так, то они мне ее покупают. А презентация будет в Swiss-отеле на 29 этаже.
Скажите, пожалуйста, а проекты, фильм, справочник, фотовыставка, они все прибыльные или самоокупающиеся, или они финансируются за счет выращивания грибов?
Они финансируются за счет морепродуктов и моего бесконечного желания достигать желаемого. Но в кино были получены доходы на сегодня $350 000, а если бы не случилось там... Скажем, я совершила ряд ошибок в кино, когда я его делала. Я, по сути, все права на кино отдала своим партнерам, которые, ресурсы все, которые мы получили из других источников, сказали, что эти ресурсы принадлежат им, и я отстоять этого не смогла. В итоге я отстояла кино, то есть мне вернули права на кино, и я еще не оставила тему продажи кино. И верю, что все-таки я могу получить те деньги, которые я инвестировала в кино. Потому что сегодня фильм признан одним из лучших по телесмотрению. Сегодня компания, такая известная компания, как ЦПШ, мечтает купить все права Ванечки тебе навсегда. Просто они предлагают слишком мало денег мне. Но я понимаю, что в какой-то момент наши желания совпадут. Ну, то есть просто сегодня у них есть аргумент, что ряд прав проданы. Я понимаю, что в ближайшее время там особо такую трогательную мелодраму, то есть это действительно трогательная мелодрама, это инвестиции денег, которые не сразу возвращаются назад. А так получилось, что я не знала, что в основном берутся средства Госкино, берутся там другие ресурсы, там инвесторов, которые никогда не вспомнят об этих деньгах. И оказывается, кино это надо хорошо распилить деньги и объяснить тому, кто дал денег, что деньги кончились. Но вот как мне объяснили в киноиндустрии, что мое великое счастье, что у меня в руках есть очень хороший продукт. Вот поэтому я научилась делать хорошие продукты, но не всегда это приносит суперприбыли с первого раза. Но это очень хорошо, потому что кино, например, меня научило чему? Научило, наконец-то, говорить «нет» на все те бесконечные запросы колоссального количества людей, которые приходили и говорили: «Нам нужны деньги, а они у тебя есть». И я никогда не могла сказать раньше, что «а я не могу кому-то чего-то дать». Ну, то есть как же? Вдруг у меня чего-то нету. Ну, что для меня это было, по сути, невозможно признаться, что я не могу дать того, о чем меня просят. Это такая как история, которая, в общем, ну, скажем так, я успела вовремя остановиться. То есть это путь, по сути, к банкротству, путь там, в ту сторону, откуда сложно вернуться. Но, видно, для меня нужна была такая очередная задачка, чтобы решить и измениться.
Еще такой вопрос. Начиная примерно с какого уровня развития бизнеса или объема его можно задумываться о том, чтобы его строить как независимую систему и о себе задумываться как о владельце, а не управляющем бизнеса? Вот с 10 миллиардов там или с самого начала?
С самого начала. С самого начала. Даже если вы независимый консультант, то вы уже, независимый консультант, и свою систему вы отстраиваете относительно самого себя. Потому что вы выбираете время, в которое вам удобно и комфортно взаимодействовать с другими компаниями или людьми. Вы выбираете место, где вам удобно и комфортно взаимодействовать. И вы выбираете компании, с которыми вы будете сотрудничать или не будете сотрудничать. Вы уже в полной независимости от всего того, что вокруг вас происходит.
Скажите, пожалуйста, вы вот вначале сказали, что я для себя прописала пункты, как я стану там владельцем бизнеса. Эти как бы некое интуитивное видение этих пунктов? Или как бы вы все-таки руководствуетесь какими-то общими, скажем, рекомендациями?
Не, я же говорю, что вот я 20 лет занимаюсь бизнесом. Это же такой, скажем, регулярный вопрос. Управлять самому, либо отдать на управление наемному персоналу. У меня этих попыток, или даже не попыток, а реально опыта отдать в управление наемному персоналу, их очень много. Я как до этого делала уже не один раз, что я полностью передавала управление директорам и смотрела, что из этого происходит. Но причем не совсем прям со стороны, а тем не менее взаимодействуя и понимая, что происходит. И в последнее время очень активно настраивая такое информационное табло, которое позволяет мне гораздо больше видеть и понимать, чем просто, знаете, там телефонный звонок близкого мне человека, который информирует меня. А ты знаешь, что сегодня Петров сделал вот это и вот это? Ну, то есть вот вы возвращаетесь из командировки, а вам такой звонок, а потом там от другого. Он с другой стороны тебе что-нибудь рассказывает. И ты, в общем, понимаешь, что у тебя абсолютно, то есть я понимала на тот момент, что у меня абсолютно неадекватная картина, а картина там из уст одного, второго, третьего, то есть кто добежал первый до уха императора и сообщил ему там ту новость, как он ее хотел интерпретировать. А очень важно иметь такой подход, и, точнее не подход, а очень точные показатели, по которым ориентируешься, по которым сегодня ориентируешься, по которым через неделю будешь ориентироваться, через месяц, через год, и тогда все понятно. А когда эти показатели постоянно меняются, плюс еще эмоциональная составляющая добавляется, плюс там кто-то делит какие-то отношения между собой, вам даже в голову может не прийти, а почему один там хочет засыпать другого? А потому что тому показалось, что вы ему там два раза на совещании улыбнулись, а этому только один раз там доброе слово сказали. И именно поэтому возник конфликт. Ну, вы даже можете не предположить это, почему произошло. Поэтому... Вот ушла куда-то с мыслью.
Про пункты.
То есть, когда я делала план, что я владелец, я сначала выписала полностью все объекты, в которых я сегодня вовлечена. Ну, в том числе, это были и стратегические проекты, которые я в перспективе планировала создать. В том числе это была и моя любовь к киноискусству, к киноиндустрии, понимая, что мне важно запланировать ресурс времени. То есть сейчас я планирую больше, конечно, свое время. И в том числе это было и мое постоянное, скажем, обучение и взаимодействие в клубе «Друзей Тойча», потому что я понимаю, что я профессиональный психогенетик, и что мне это очень важно и интересно, что это настолько меня развивает, и это развивает в том числе и мою структуру, которая вместе со мной развивается. Потому что я получаю такие уникальные знания, которые раньше я бы нигде... Я просто не знаю, где бы я их получила. И когда вот я сначала выделила эти объекты, потом я поняла самые сильные стороны в каждом объекте. Ну, потому что в каком-то объекте там, я понимаю, что у меня производство прекрасно. Там вот есть управленцы, есть система, есть четкая отчетность. И там не надо никакого дополнительного влияния моего персонального. И есть некоторые объекты, которые сегодня меня заботят. А именно, почему заботит? Потому что я не получаю того дохода, о котором я мечтаю, который мне важно, чтобы этот... То есть, когда я, например, приобретала тот либо иной объект, я перед собой ставила цели, что этот объект должен генерить там рубль в час, а у меня не получается. У меня получается там 10 копеек в час или там минус 10 копеек в час. Соответственно, по этим объектам я просто поставила перед собой задачи. Либо я получаю тот результат, либо я снижаю свои амбиции, либо я в конце концов иду сама управляю этим объектом, либо я просто обязана продать. И не тащить за собой вот этот чемодан без ручки, который не приносит никому морального удовлетворения, а отвлекает самый главный ресурс временной. То есть еще очень важный ресурс человеческий, потому что если, я еще раз повторюсь, это очень важно сегодня, потому что сегодня рынок труда максимально конкурентен. То есть тот персонал очень качественный, профессиональный, который выбран, найден, мотивирован, если он не получает, вот та команда, если она не получает те результаты, о которых в начале года была поставлена цель и задача, и этого результата не получается, люди через некоторое время уходят. Вы даже выполняете все требования, условия, о которых вы договорились, но человек себя начинает ощущать, он не получил того результата, то есть он понимает, что да, он-то получает все то, о чем договорились, но он не дает то, о чем договорились. И, соответственно, он хочет из этой ситуации выйти. И этот персонал уходит. Максимально и лояльный, и профессиональный, и великолепный. Он находит себе другую компанию. Ту, которая будет его удовлетворять, в том числе по этим вопросам.
Потому что... Они говорят, вот я не чувствую себя адекватным за своим
Знаете, вообще все понятно всегда. То есть они могут говорить, они могут приходить, рассказывать какие-то другие объяснения, но обычно сигналы подаются гораздо раньше, то есть до момента написания заявления об увольнении. То есть, конечно, бывают случаи, когда очень хочется уволить, а ты не знаешь, как это сделать. Это вот самый, наверное, непростой случай, потому что, хороший, и вот и непонятно, как бы за что уволить, мне думается, что это самый сложный случай. Я просто вот делюсь там, ну, наверное, последними своим осознанием, потому что менеджмент мотивируется точно так же достижением цели. То есть нет достижения цели. Ну, считайте, что вам нужно идти с другого искать суперменеджера. Ну там, или суперменеджера в суперкоманду. И это очень важно.
Вы говорили, что любите людей, которые выше обстоятельств.
Которые управляют обстоятельствами.
Которые управляют обстоятельствами. А как вы вообще таких людей находите, мотивируете?
Знаете, в последнее время себя отношу к такому классному тренеру в своей команде. И знаю, что я могу давать такие бесценные знания. Ну, то есть, по сути, я всегда подсказываю своим сотрудникам, своим директорам, как бы я поступил в такой ситуации. И у меня получается их убеждать, что вообще вот в последнее время наблюдаю, что у меня в команде люди, которые верят в чудеса. При этом приговариваю всегда, чудес-то нету, но у нас они постоянно происходят. Вот. И вот это очень здорово, что у меня получается людям объяснить, как можно достичь того, чего раньше можно было даже и не предположить. Это так здорово, когда человек говорит, это невозможно. Потом начинает придумывать гипотезу, почему невозможно. Потом я говорю, так, хорошо, вот эта гипотеза, вот смотри, вот решение такое. А потом раз, и получается. То есть, все то, о чем человек говорил, это невозможно. Он приходит и говорит, чудо какое-то, это было невозможно, но у нас получилось. Действительно, это очень много раз уже. И я говорю, что в компании получилось, вот что, с одной стороны, все приговаривают, что вы же понимаете, чудес не бывает, но в нашей компании они случаются.
То есть это ваше видение, получается, на них верит.
Я же говорю, что вот я как человек, который нашла, по сути, бесконечный источник получения истинных знаний, а именно поняла, почему происходит тот либо иной результат. То есть раньше я искала, скажем, следствие, смотрела вот результат, мне он не нравился, например, я говорила там, что ничего не получается, либо я стремилась вот эту всю цепочку в обратную сторону разложить, посмотреть, почему у меня не получилось. А сейчас я тут же зеркально ищу такую же ситуацию, что я поступила по отношению где-то к кому-то таким же образом, например. как один из вариантов. Это сразу подсказка. Великолепная подсказка «Дети до 12 лет». То есть они вообще великолепно подсказывают, что я делаю не так. То есть они вот просто вот раз-два это выдают. Ну, в общем, подсказок. То есть мы настолько здорово вообще все в жизни устроились, что надо просто внимательно открыть глаза и уши, и нам все подсказывают. Мы просто очень часто, по сути, отворачиваемся от этого решения, от готового решения. Нам кажется, надо же так просто. Неужели вот так просто, вот уже вот все готовое решение? То есть вот действительно все возможно. Надежда. Надежда.
Как вы управляете своим временем?
Ой, мне так это нравится. Мне кажется, я могу просто... Знаете, кстати, вот 2 января в этом году я написала, значит, план, как я стану владельцем бизнеса. Я написала план книги, которую через 2 недели у меня Эксмо купила, хотя у меня не было еще книги, и вот сейчас будет презентация книги. И 2 января я встретилась с Архангельским, который много книг написал об организации времени. И вот раньше я всегда считала, что я вообще очень хорошо понимаю, что я сама могу читать курс лекций о том, как управлять временем. Но когда я встретилась с этой командой управленцев, я поняла, что, наверное, я еще... Есть мне где поуплотнять свое время, свой график. Ну, я думаю, что вот из всех тех рекомендаций, которые он дает, я познакомилась, говорю, с уникальной командой и с этой уникальной концепцией организации времени вот ровно вот 2 января 2008 года. Хотя, по-моему, книгу до этого их какую-то прочитала, ну, почему и назначила встречу. Причем мне было сказано, странно, почему 2 января? Я говорю, ну, вот у меня есть просто окно, и я готова встречаться. Вот, и... Я могу сказать, что временем управлять, там, одно из, наверное, простейших, там, то, чего я использую, это максимально короткие дистанции, ну, потому что Москва – это город, где все настолько плотно, что если при этом еще... То есть у нас, я бы сказала, что у нас не организовано движение, ну, потому что вот наблюдая, там, не знаю, Гамбург или Токио, не знаю, даже Сеул, Корея. То есть я могу сказать, что там все организовано гораздо понятнее, конкретно. Но особенно Токио меня вдохновил тем, насколько все очень четко структурировано по движению транспорта. Там люди очень качественно планируют свое время при перемещении. То есть им очень комфортно. Мы себе этого позволить сегодня не можем. То есть для нас это некая роскошь. То есть здорово, конечно, когда всегда горит зеленый свет, и когда не происходит какого-то столпотворения автомобилей непредвиденного. То есть оно, конечно, здорово. И там могу сказать, что вот водитель, с которым я сейчас взаимодействую, мне постоянно говорит, странно, никогда раньше не видел, что вот нам все время горит, ну, то есть вот он работал до этого в другой компании, что вот все время горит зеленый свет, и можно так точно доезжать по времени. А вот. Правда, сегодня я в какой-то момент на Покровке побежала на улице, по улице, потому что я понимала, что, то есть вот, что есть 19.40, и я увидела, что 19.37, и поняла, что вот остаток дистанции надо просто добежать ногами, потому что непонятно, когда это поедет. Вот, поэтому по времени, вот я говорю, там просто кладезь в организации времени, вот эта уникальная книга, о том, что вы читали, если не читали, там очень четко все написано, как...
Мы встречались с Глебом Архангельским.
Ну, я считаю, что супер, там очень хорошо все написано. Очень четко, хорошо, доходчиво. То есть, вот я говорю, я для себя даже почерпнула, что я еще могу получить дополнительный ресурс времени, прочитав эту книгу и начав использовать те инструменты, которые я до этого не использовала. Говоря для себя, постоянно просто вот... По территориальным принципам очень удачно собираю свой день. Плюс, наверное, действительно, геологоразведчик, да, в предыдущем поколении, плюс там профессиональные игроки, картежные и прочие, то есть, наверное, очень сильно помогают даже не всегда планинг составлять, а просто держать в голове и комбинировать разные варианты, как быстрее достичь результата. То есть, наверное, что-то просто от природы дано. Я говорю, вот Там первое простое – это территории и… Вот у Архангельского супер, что каждый час надо давать себе 5 минут перерыва. То есть, кстати, вот как стало на совещаниях делать в течение часа 5 минут перерыв, мы за 3 часа времени начали делать гораздо больше, чем вот если вот 3 часа мы сидим и не выходим с помещения. То есть у него там есть еще идея уникальная, таких зеленых коридоров. То есть когда, например, за это время можно покушать, выпить чашку чая, подвести итог встречи, поставить задачу своему помощнику, ну, то есть своему персоналу, который рядом с тобой. То есть не держать это в течение дня, чтобы потом по концу дня отгрузить эту всю информацию, ну, потому что там встреча, 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 а когда вот все собранное передать. Ну плюс... Знаете, вот большое количество людей не верит в то, что можно 4-5 часов спать, при этом высыпаться и при этом чувствовать себя великолепно. Я отношусь к тем людям, которые понимают, что не количество часов, то есть не от количества часов зависит, выспалась я сегодня или нет. От качества сна и, по сути, от команды, от вечерней команды, когда вы укладываетесь спать. То есть внутренние будильники все работают, и очень четко... Вот я сегодня очень рано проснулась, вчера очень поздно легла. Мне сегодня дочь утром говорит: «Мама, тебя, ты чего, ты в прошлой жизни, что ли, выспалась?» Ну, то есть вот такая дежурная фраза у меня сегодня прозвучала, когда я в 6 утра призывала пойти со мной попить чаю. Мы просто последнюю неделю почти не виделись. Вот, поэтому вот просто... Ну, понятно, что каждый как-то организован по-своему. То есть многие люди могут гораздо больше там спать, но, например, гораздо больше успевать в течение там того же часа биологического, как там другой человек. То есть, ну, быстрее пишет, быстрее думает, быстрее принимает решения. То есть каждый устроен, организован по-своему. Понятно, что у каждого человека там день это 24 часа, и в одно и то же время для каждого из нас солнце всходит. И точно так же заход солнца происходит для каждого из нас одновременно. Все остальное у каждого абсолютно уникально, индивидуально и неповторимо. И это как бы для вас персонально, это самое лучшее, что может быть.
Надежда, намек поняли. 5 минут перерыва.
Просто тоже трое детей до 12.
Да.
Остановитесь, пожалуйста, подробнее, как они вам сигнализируют. Хорошо.
Хорошо. А надо просто какой-нибудь пример вспомнить вам.
Пример был бы вообще идеально.
А?
Пример был бы вообще идеально.
Не, ну вот что вам не нравится в ваших детях? Ну, то есть есть что-то?
Мне
все нравится. Но есть
просто
что-то?
Вы говорите, что сигналы подарить.
Угу. Ну, например, они конфликтуют, дерутся.
Да, друг друга. И вы это воспринимаете как сигнал.
Да, как очень серьезный сигнал. Воспринимаю его как то, что значит, я продолжаю конкурировать там с кем-нибудь. То есть, ну, во-первых, я знаю, что муж и жена часто конкурируют друг с другом.
Хочется. Конкурируют в плане любви к детям?
Можно в плане любви к детям. Можно конкурировать там, кто больше денег домой принес. Можно конкурировать там, кто больше орденов и медалей собрал. Можно еще в чем-нибудь конкурировать. И, как правило, то есть, а если существует конкуренция в семье, значит, она обязательно существует конкуренция вовне. И вы будете опять энергию использовать, ну, то есть свои ресурсы, там, времени, сил будете использовать не на внутреннее созидание, а на конфликты с окружающей действительностью. Потому что даже внутри своей семьи вы конфликтуете. Ну, то есть...
Конкуренция – это не конфликт.
Конфликт. Конфликт.
Прогрессивный.
Слушайте, я согласна, что он частично прогрессивный. То есть можно, конечно, относиться к конфликтам или к конкуренции, что это... То есть с моей точки зрения, я вообще раньше всегда считала, что без конкуренции ничего вообще не бывает. То есть что конкуренция – это очень хорошо. Потому что если там рынок монопольный, то ну, как, отсутствует действительно прогресс, это я так раньше считала. Сейчас, когда я понимаю, что конкуренция – это в первую очередь война и конфликт, Ну, то есть, вот основа.
Негативное восприятие.
Не то, чтобы на негативное. Я приняла, что это, тем не менее, зачатки некоторой войны и несогласованности. Каждому из нас хочется жить в мире, в созидании, в партнерстве, в отсутствии подножек. Не обязательно. Ведь задача партнера, там, ну, то есть, вот сколько людей, столько всегда мнений. Потому что там относительно вас, ваше решение правильное, ну, то есть относительно вашего взгляда, относительно меня, то есть вот даже там мое бы решение правильное. Вот каждый из нас посмотрит, там, не знаю, на бутылку, да, каждый ее пишет по-своему, и каждый из нас будет прав. То есть из-за этого можно скандалить, а можно признать, что каждый как партнер прав, потому что он каждый смотрел со своей точки относительно своего опыта и относительно своего месторасположения.
То есть по вашей конкуренции, когда скандал?
Ну, да, когда, по сути, ведь очень часто конкурируют как? Либо берут силой, либо, там, не знаю, там, выгоняют с полок. То есть, ну, делают, скажем, нечто такое, ну, такие запретительные приемы, которые вы бы никогда не стали делать.
Надежда, еще вопрос все-таки можно? Это какие-то тренинги, ну, мысли?
У меня про сон получается давать себе установку, поскольку, во-первых, я умею засыпать. Раньше, наверное, накапливалось, а сейчас я научилась засыпать тогда, когда я себе сказала, дала команду спать и проснуться ровно там, за 10 минут до того момента, ну, во сколько я хотела проснуться. Но, тем не менее, у меня будильник все равно всегда включен, то есть я не экспериментирую, что а вдруг я там... Нет, я не буду в будильник включать, то есть я не экспериментирую.
Женщина перед 30-40 лет, как вы считаете, вот первые шаги, это реально, я как раз делала сейчас сайт, чтобы женщина именно в этом возрасте могла начать, потому что очень много, которые живут и не нравится, они еще не начинают считать себя старыми, вот как вы считаете?
Ну, скажите, пожалуйста, 42 родить можно?
Можно.
А ну, наши гинекологи считают, что после 25 лет женщина старородящая, но эта женщина не останавливает.
Я так считаю.
Тогда вы ответили. Слушайте, вот мне, знаете, а вы, то есть, во-первых, никогда не концентрируйтесь на возрасте. Вообще нет возраста. То есть это одно из таких, скажем. Но это, опять-таки, одно из обстоятельств, которые мы уже, во-первых, победить не можем, да, то есть вот возраст он есть и есть, там в паспорте стоит там дата рождения, то есть есть там некая цифра, которая ничего абсолютно не значит. У каждого свой период расцвета, и у каждого свой период начала другого пути. И почему возраст или национальность, или страна происхождения, почему это может ограничивать? То есть это именно вот из тех заблуждений, которые вот как раз, а почему я вот этого сделать не могу? Ну как же, ну я вот, мне уже вот столько-то лет, у меня столько-то детей, у меня вообще такие сложности, я же вообще ничего не могу. Но это действительно, это такая возможность позволить себе ничего не делать, спрятаться за возраст, например, и ничего не делать.
Очень много компаний финансовых упрекают в том, что они не поддерживают стартующие компании. Мы себе запустили пилот по поддержке именно стартапов. Я знаю, что вы принимали участие в тем программе ТНТ «Капитал» и рассматривали, собственно говоря, проекты, да, с тем, чтобы инвестировать в новые какие-то направления, денежные средства, инвестиции. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем они вот вообще закончились, что произошло с этими проектами, были ли в них какие-то успешные моменты или...
Один из самых успешных проектов, который был, это установка рекламных телевизоров, маршрутных такси. Ну, там, во-первых, там суперменеджер сразу был, вот, в которого все влюбились сразу же. Ну, скажем, сам по себе проект канала ТНТ – это же шоу. И я так понимаю, что на отработку тех проектов, которые предлагались, у них было не так много времени. Поэтому у нас, у каждого из бизнесменов было обязательство, обязательно проинвестировать средства. И я первый день в это свято верила, потому что слово дал, надо выполнять. Потом меня быстро научил Чичваркин все время говорить «нет». То есть для меня это был феноменальный опыт. Я на камеру много раз все время говорила «нет, нет, нет». И я после у нас было 6 съемочных дней, которые потом показывают в течение 3 месяцев. Но мы хорошо трудились. Вот я первые 2 дня после съемок больше... То есть обычно я после... Ну, например, сегодня вот мы сейчас закончим, я поеду в офис, потому что меня там ждут люди, у меня запланированы встречи, у меня там куча бумаг еще на столе лежит. Вот, то есть до того момента, пока мне будет хотеться этим заниматься, я буду это делать. И буду смотреть на то, сколько сейчас будет времени или что там будет происходить с Луной или Солнцем. То есть меня это не будет заботить. Ну, я обожаю рассвет и закат. То есть меня это отвлекает от подписания бумаг, а все остальное меня не очень заботит. Ну, то есть если я чувствую дискомфорт, что все, я вот больше не хочу сейчас компьютер смотреть, я тоже встану и уйду. Потому что я делаю только тогда, когда я очень люблю и очень мне нравится. С ТНТ капиталом, то есть больше, по-моему, ни одного проекта не получилось. Там в силу либо большого количества сопартнеров, которых нельзя было соединить расписание, либо в силу того, что... Ну, вот у нас, например, с Недорослевым был вообще счастливый случай. Запашный пришел, причем встреча у меня в офисе была, пришел со своей мамой и говорит: знаете, вот мы хотели 400 тысяч долларов, но мы поняли, что за 400 долларов, там полтора или три года на вас пахать, да у нас у самих такие деньги есть. Вы нам 1,5 миллиона долларов дайте. Мы говорим: слушай, проект был 400 тысяч долларов. Вот 400 даем. А вот получится на 400, значит, дальше пойдем. А не получится, значит, проходим. Ну вот они с мамой посидели, подумали, говорят: не, 400 тысяч у нас есть. И так они и ушли. Мы с Недорослем подписали бумагу о том, что проект не состоялся в связи с тем, что у Запашного выросли аппетиты. Ну, то есть это было там, это я уже утрирую, но реально мы написали там по-другому, то есть профессиональным языком. Вот таким образом завершился проект. То есть условия участия там, или финансирования были таковыми, что, как правило, не меняются. То есть важно было выдержать все те правила, о которых договорились. Вот поэтому я больше не слышала ни об одном успешном проекте. Ну, Чичваркин, например, вообще ни в один проект не инвестировал, то есть он как говорил. Ну, а в связи с тем, что я с ним рядом постоянно находилась, он меня очень качественно тренировал, и он все время говорил как, что я уже все понял, принцип бизнеса, зачем деньги будут давать, я так сейчас пойду сделаю. Ну, то есть, ну, молодец, вот феноменально. У меня такое просто партнерство уже не первый раз, поэтому я уже никак не сказывается, я уже тренированный человек в этом смысле. Мне, конечно, думается, что там думалось на начальном этапе, что лучше бы этого было не делать. Вот. Прям совсем недавно, 2 недели назад, я даже сказала, что как уникально, я впервые в жизни сделала совместный бизнес, то есть я сейчас с молодым мужчиной открыла 2 компании в Гонконге по кино, с которым никогда не вступала в сексуальные связи и никогда не вступлю. Я сказала, что слушай, это впервые в моей жизни. Вот, то есть поэтому, ну вот у меня было так, что те партнеры, которые со мной были до этого в бизнесе, что это часто именно соединялось, что это человек как в бизнесе, так и человек в семье. Но я могу сказать, что однозначно, что муж и жена – это единое целое. И если все-таки по-настоящему люди друг друга любят, это вообще сплошное удовольствие, по сути, не расставаться. И, конечно, это великий труд. Это не так просто, потому что вот я иногда могу, например, открыть дверь квартиры и попросить Антона выйти из квартиры, посмотреть, что это вот дверь квартиры, и сказать, что ты понимаешь, что мы сейчас дома, и поэтому мы сейчас не будем говорить про Петрова, Иванова, Сидорова, про неподвезенный там компост, там, и еще там сломанные метла, он говорит, ну как ты так можешь, ну вот я так не могу, я сейчас спать не лягу. Я говорю, а я вот сейчас закрою глаза и буду спать. А вот, и вот, вот это, конечно, очень важно себя натренировать, в бизнесе, заниматься бизнесом, а не решать семейные вопросы, там, кто кому сегодня что сказал, и там яичницу не приготовил. А придя домой, решать личные, семейные вопросы. И вообще очень здорово, когда супруги умеют вместе реализовывать свои таланты. То есть, если этого нет, брак обязательно закончится. То есть, люди встречаются, вместе взаимодействуют, пока одинаковое сознание. Как только сознание начинает меняться у одного быстрее, чем у другого, законы физики, математики никто не отменял. Поэтому, ну, можно, конечно, друг друга там подтаскивать, там, какое-то время давать, терпеть. Но, тем не менее, это заканчивается. То есть ведь не просто так, там, скажем, первая волна очень успешных бизнесменов и дома находящихся жен, которые никак не состоялись, кроме как находясь дома. Через какое-то время эти семьи распались. Ну, либо они находятся в таком там двоеженстве, троемужестве, то есть, ну, в абсолютных непонятках и в конкурентной борьбе, там, кто с кем сколько раз, там, кто с водителем, кто с охранником, кто там еще с кем-то. То есть, ну, это не секрет, это даже понятно, почему так. То есть люди как сохраняют, как им кажется, нормы приличия, не расстаются, потому что есть совместные дети, но семьи-то давно нет, уже абсолютный фарс. Поэтому в любом случае, опять-таки, никогда раньше не знала, что... То есть я к своей внутренней структуре подходила так, что я на самом последнем месте, там, ну, то есть я была обучена так, что есть страна, есть там окружающие, есть отношения в семье, там, с родителями, с детьми, с мужем. А я потом когда-нибудь всегда для себя успею. Ну, я же такая успешная, у меня все получается, у меня все здорово. Вот. И только лишь вот благодаря обучаясь и переобучаясь в идеал-методе, я стала именно подходить к своему личному успеху, что я есть вот самое главное для самой себя, а потом все остальное. То есть сначала я, потом я и мои отношения с мужем, потом наши отношения с мужем и с нашими детьми, потом наши отношения с нашими родителями, только потом бизнес, и только потом вся окружающая действительность, и только потом супергениальные патриотические цели. То есть, если не настроен вот этот внутренний механизм, что я самоудовлетворена, самодовольна, я точно знаю, что я способна, я точно знаю, что я успешна, я точно знаю, что у меня все получается. То есть, понятно, что периодами разные там... Мысли закрадываются, сомнения какие-то появляются, что действительно успешно, а что у тебя вот здесь не получилось. Ну, еще очень много друзей всяких подойдет, там доброе слово скажут. А вот, ну там, типа, денег же не можешь дать столько, сколько я хочу. Не, не могу, потому что у меня свои планы на эти деньги. Вот, поэтому как только вот я сама для себя научилась понимать, что вот у меня все комфортно и хорошо, потом я научилась взаимодействовать с мужем, а именно выстраивание отношений с мужем. То есть можно, знаете, вертушки, восьмерки в воздухе делать по выстраиванию системы в бизнесе, и ничего не будет получаться. А ничего не будет получаться, потому что дом ничего не отстроено. Потому что в отношениях с детьми ничего не отстроено. Потому что там вокруг себя я, например, за многие годы жизни создавала большое количество людей, которые, ну, по сути, там, мило наблюдали, как я тренируюсь в достижениях своих целей. Там, что у меня сейчас, например, отстраиваются отношения со старшей дочерью, к которой я очень требовательно отношусь, именно с точки зрения ее получения доходов и вклада ее там, денег, либо ее участия в семейном успехе. То есть для меня очень важно, какой вклад она сегодня внесла для того, чтобы вот дом был там несколько лучше. А вот совсем недавно, тут в летние месяцы, она, ну, по сути, работала как няня. То есть, с одной стороны, это неправильно, вроде как, что почему оплачивался ее труд. А с другой стороны, хорошо, если бы она, ну, то есть для младших детей она была няней. С другой стороны, если бы она не была этой няней, я бы наняла другого человека, которому бы оплачивал этот труд. Вот, поэтому, в принципе, можно сказать, что там кто-то может сказать, что это неправильно. А для меня это было очень важно. Она мне сказала, что она поступила в институт, но за него надо заплатить 23 тысячи рублей. Я говорю, отлично, руки, ноги, голова есть. Вперед, идешь и зарабатываешь эти деньги. Она походила, походила, подумала и решила, что вот нигде легче эти денег не получить, как вот прямо дома, не отходя вообще никуда. Но она очень хорошо взаимодействует с младшим братом и сестрой, и поэтому для меня-то это, конечно, было просто великое благо, потому что раньше она абсолютно все отторгала и отвергала то, что касается бизнеса, что там пойти там помощником в бизнесе работать я не пойду, там грибы срезать в агрокомплексе я тоже не пойду. Ну, то есть везде было как бы непринятие. И когда от нее поступило такое предложение, ну, я не прямо рядом с ней прослезилась, но там у меня как бы какая-то слеза вдруг появилась, что надо же, ну, вот что это... так, скажем, реальное ее участие в том, чтобы мне было комфортно, что я буду себя очень комфортно ощущать, и моя дочь действительно готова мне в этом помогать. И поэтому для меня очень важно, чтобы рядом со мной не только старшая дочь была потребителем, потому что если она относится, что она здесь только все время потребляет, то в бизнесе обязательно будут такие, скажем, отношения, когда, ну, будет там, не знаю, некий участок потребительский, вы будете на него рассчитывать, что он будет приносить доход, а он будет потребительским. А вот отношения с ребенком не перепрыгнуть, а очень часто очень не хочется перепрыгивать. Вот. Там еще есть кладезь отношений с родителями, потому что если очень внимательно посмотреть, то большинство людей... скажем, имеют такие внутренние глобальные обиды на своих родителей, невысказанность, а сквозь эти отношения тоже не перескочить. То есть эти отношения тоже очень важно. То есть везде должна победить любовь. Есть любовь в этих отношениях, будет у вас бесконечное процветание в бизнесе.
Скажите, правильно я понял по поводу счастливой семьи, в том плане, что если, допустим, кто-то занимается предпринимательством, допустим, вот нет, да? И жена при этом остается как бы домохозяйкой, то есть не увлечена. То есть такой брак, как положение, не увлечен, по большей степени.
А почему жена не хочет созидать так же, как муж?
Ну, допустим, муж ей это внутренне не надо. То есть, чтобы не было,
вдруг... Почему ей не надо? Она и что?
Ну вот, может, она просто хочет, да, вот, выращивать детей, то есть там...
А то они сами не растут. А вы разговаривали со своей супругой? Не, ну... Ну, на самом деле, это, знаете, из отношений такого первобытно-общинного строя, там, жена будет костер поддерживать в состоянии горения и ребенка там подкармливать.
В том-то и как раз не говорил, что так именно правильно должно быть. Но я в плане того, что часто так получается, да, что жена как бы более остальная дел мужа, да, а муж, как бы, получается, более там где-то там карьеру какую-то делаешь, там, бизнес, политика, там, еще что-то, и получается, как бы, да, вот, порознь. Как она дома, он где-то там.
То есть... А при этом каждый о чем мечтает?
Может быть,
вместе. Ну, так значит, надо этого достигать. Ну, на самом деле, ведь, опять, женщина создана абсолютно из того же теста, что и мужчина. Да, мы несколько отличаемся по половым признакам, и у нас там есть мужские и женские имена. Но больше нас вообще, по сути, да, говорят, что мы там психологически по-разному решаем вопросы и задачи. Но нас больше вообще ничего не отличает. Более того, женщина, так же, как и мужчина, способны созидать, достигать целей самореализовываться, а за самореализацию получать достойнейшее вознаграждение.
То есть женщину нужно увлекать, получается,
вот. Да, женщине важно вообще раскрыться. И по сути, как бы. Это просто. Это существует некий миф, который постоянно поддерживается средствами массовой информации о том, что женщина, что это нормально, там сидеть дома с ребенком, что это вообще очень хорошо. И мужчин становится. Ну, это, господи, это же. По сути, одно и то же, что кто-то как будто бы будет ходить деньги зарабатывать, потому что надо же семью прокормить, а то она с голоду замрет. А никто, вот там, примеров, если поискать, так и не найдем никогда в жизни, что кто-то замер вдруг с голоду. То есть, ну, последние 50 лет, наверное, не случалось в нашей стране такого. Но, тем не менее, мы все продолжаем бояться умереть с голоду, например. Вот, поэтому важна самореализация, потому что, когда человек самореализуется, он себя ощущает совсем по-другому. Ему в голову не придет болеть, например. Потому что болезни-то нет на самом деле. Это же еще один великий миф, который надо открыть. А за болезнь тоже можно спрятаться, как за возраст, например. Ой, на самом деле успех был достигнут благодаря моим великим бабушкам и дедушкам, и прабабушкам, и прадедушкам, которые себя ощущали очень унизительно. И если бы не было вот этой предыдущей истории четырех поколений, потому что я вот сегодня как очень часто смотрю на весь свой опыт, и я понимаю, что я ничего не делала. Ну, то есть, можно сказать, что я много чего делала, там, вот там, поперечислять, много чего я делала. Но, с другой стороны, я ничего и не делала. Потому что вот так случилось, что произошло одно, другое, третье из событий. Я здесь была у своей тети в Тюмени, которой сейчас 80 лет, которая мне сказала: «Надя, а ты в 8 лет рассказала свою историю жизни». Она мне стала рассказывать, что я ей рассказала, что я буду жить в Москве, у меня будет очень большой дом, у меня будет много детей, я буду очень успешной. Я говорю: «Тетя Маша, а что я еще сказала?» Вот, поэтому, оказывается, мы все знаем прям практически с самого рождения. И потом, как бы, в нашей жизни что-то происходит, нам потом кажется, что мы так много всего сделали для того, чтобы это получилось. Вот, ну, вот чем меня, например, увлекает психогенетика, что там просто с математической точностью можно, увидев, как это происходило в предыдущих поколениях, можно о себе все сегодня рассказать и все завтра рассказать. То есть это настолько просто, понятно, ну, когда ты знаком с наукой и очень четко можешь рассчитывать.
Вы можете рассказать о себе на ближайшие 10, 20, 30 будущих лет, исходя из психогенетики или чего бы то ни было еще?
Я могу сказать, что сейчас я прохожу великолепный переломный момент, который происходит вот на протяжении последних 2 лет, потому что все мои ключевые фигуры, предки, в этот период, по сути, обанкротились. И я всегда, ну, обучаясь в школе, я знала, что после 30 жизни нет. И нет после 30. И к 30 я достигла абсолютно всего, то есть мне оставалось только вот свою персоналию в рамочку и вот на стенку. И, соответственно, очень хорошо, что я вот где-то в 33 начала переобучаться, и за последние 2 года я не обанкротилась, хотя очень часто я была вот на грани, очень часто. И я просто знаю, что, вот еще раз говорю, что сегодня я знаю, что после того будет просто экстремально грандиозный успех. Ну, то есть я сейчас уже себя, мне сегодня пришел смс от одной из моих подруг. Я, кстати, долго, у меня новая симка, и я обнаруживаю сейчас, чей же этот телефон. И сегодня, когда человек этот появился, я говорю: «Слушай, это же ты мне написала». СМС следующего содержания. Перечитывая твой СМС, я ощущаю, что ты действительно на планете счастья. Не улетай из нее больше никогда. То есть Я этому обучалась вот последние 5 лет и обучаюсь. И, знаете, это настолько уникально ощущать себя в состоянии абсолютного счастья. Мне всегда казалось, что раньше, что радоваться нельзя, потому что там смеяться нельзя, потому что заплачешь. Радоваться нельзя, потому что радость закончится. Делиться успехом нельзя, потому что успех закончится, тебя кто-нибудь сглазит. Я понимаю, что... И вдруг я там в какой-то момент, во-первых, обнаружила, что... А успех, он же не мне принадлежит. Ну, то есть, вот, ну, как, я не могу его вот там персонально к себе присоединить. И я поняла, что там отчасти это моя миссия делиться тем с людьми, что я получила. И я с удовольствием сегодня с вами делюсь вот, своим успешным состоянием. Но причем, если сейчас рассказать фактуру, в которой я нахожусь, но я ей не буду рассказывать, это как-то... Это основа книги номер 2 относительно автобиографии Копытиной. Ну, может быть, ее кто-нибудь просто уже другой напишет, а не я. Но факт тот, что я знаю, что та фактура, в которой я нахожусь, она, скажем, не такая красочная и радостная, что вот если бы мне рассказали эту историю, я знаю о себе сегодня там, то, в чем я нахожусь, что если бы мне рассказали там даже полгода назад, что я буду проходить вот все то, что я сегодня прохожу, я бы сказала, что а можно я другим путем пойду. Ну, то есть вот что надо сделать, чтобы пойти другим путем и вот не встретиться с теми вопросами, которые я сейчас решаю. А в то же время я понимаю, что как здорово, что я иду именно этим маршрутом, которым я иду, потому что, во-первых, я становлюсь по-настоящему счастливой, по-настоящему успешной и, ну, скажем, абсолютно точно знающей, что жизнь независимо ни от одного обстоятельства, потому что она протекает настолько легко, и жизнь вообще это величайший дар, который каждому из нас дан. И этот шанс, вот состояние жизни в теле, надо максимально использовать. Потому что там уснув, мы каждое утро просыпаемся новыми. И уже невозможно войти в то же самое состояние, которое вот там сегодня закончится. То есть даже если будет там другой мастер-класс, то там люди будут по-другому сидеть, другие вопросы будут задавать. Потому что там завтра я буду все равно другая. Потому что я все делаю для того, чтобы совершенствоваться. И каждый из вас это делает. И поэтому вот это все надо максимально использовать. И вот это меня, во-первых, всегда очень заряжает, вдохновляет. А во-вторых, приняв, что это моя миссия, я с удовольствием стала делиться. Хотя раньше... абсолютно не готова была сказать, что я успешна. Еще не дай бог кому-нибудь пойти и поделиться, что я успешная. Потому что, ну я говорю, я абсолютно была уверена, что можно сглазить. И предпочитала, ну, например, там что-нибудь придумывать или как переводить тему просто. Более того, когда я познакомилась вот со своим партнером в 96-м году, и он, я летела в Бразилию, и он меня расспрашивал, каким бизнесом я занимаюсь. Ну, я заплатила за поездку $5000. У меня с собой было $10000, это 96-й год. Я так думала, как же ему сказать? Вот что же ему сказать? Как-то спекуляция, там, купля-продажа. Может сказать, что я телом это заработал? То есть вот 96-й год, там мне 26 лет. И вот вывод, который я для себя делаю, что это будет понятнее, нежели чем объяснить, что молодая девушка может заработать, там, осуществляя сделки купли-продажи. Ну, то есть это вот, это мой взгляд такой специфический. Ну, там, или 2003 год, мне вручают эту премию «Лучшая женщина-предприниматель». Я проезжаю, причем мне премию, кстати, сразу вручили после того, как я признала свою маму абсолютно успешной. То есть я признала и призналась, что моя мама успешна, что если бы у меня не была очень успешная мама, то я... Ну, а я раньше имела к ней очень много претензий, что она там что-то не так делает. Там, не знаю, спит долго или еще что-нибудь там не так делает. А вот. И как только я признала, что моя мама абсолютно успешна, и призналась ей в этом, меня тоже наградили... Ну, то есть меня признали в окружающей действительности, что я лучшая женщина-предприниматель. Я проезжаю мимо рынка рижского рынка, ну вот где метро было рижское, там сейчас универмаг Крестовский, а я проезжала, думаю, надо же, раньше за спекуляцию людей сажали в тюрьму. Я думаю, еду мимо этого рынка, где спекулянтов отлавливали. Я очень хорошо помню эти времена. А сейчас за это же самое награждают. Думаю, фантастика. То есть, ну, вот это первая фраза, когда я вышла, вот когда меня награждали, что надо же, вот как все в жизни устроено. Причем это все сегодня, вот в сегодняшнее время, и я еще это не забыла и не превратилась там, скажем, в человек. То есть, когда там автобиографию пишут обычно, ну, уже к пенсии, да, я говорю, не, я еще много чего собираюсь сделать.
MBA вам пригодился?
MBA? Ну, вот я сейчас училась на магистре финансов, и я могу сказать, что когда это поступила и стала в РЭШе, и стала там обучаться, я поняла, что это очень сложно, но что уже такого объема знаний по математике у меня нет, и аналитиком я уже никогда не стану, что я лучше найму этих аналитиков. Но когда я туда поступала, я поступала с одной специальной целью, а именно найти себе качественных сотрудников. И я их нашла. То есть у каждого рекрутинг свой.
Помогло.
Вот один из них стал моим партнером, а другой вот сейчас, через неделю, входит в компанию на топовую позицию. И там еще есть в запасе несколько людей. Вот так мы создаем кадровый резерв. Внедряемся в лучшие школы бизнеса.
Надежда, такой вопрос. А когда вы задумались о благотворительности первого?
Сейчас я все время делаю благотворительность относительно самой себя. Я все время о ней думаю, что надо благотворительность по отношению к самой себе. А в принципе, с детства родители научили делиться, потому что у меня младший брат с детства, там, с трехлетнего возраста появился. И я думаю, что, называется это благотворительностью или нет, но мне думается, что это вот зачатки-то оттуда. Я не отношу себя к жадным людям. Я отношу себя к щедрым людям. Мне нравится делать очень там красивые подарки или там большие подарки. Мне нравится делать очень красивые события. Именно поэтому есть фотовыставка, именно поэтому есть презентации. Я вообще считаю, что почему себя обделять на праздники? Это же праздник, это же радость, это же отметить результаты, успех. А вот то, что касается там, такая, наверное, ключевая благотворительность все время была относительно музыки, концертов классической музыки, создания спектаклей в театре. И я поняла, что вот, ну, это мне Борис Сурин подсказал, что и я призналась потом. Оказывается, я совсем забыла, что я действительно по-настоящему я очень хотела петь, я очень хотела быть актрисой. В 18 лет, приехав в Москву, я просто об этом забыла, и вот хорошо, что после там 35 об этом вспомнила. И поэтому, именно поэтому было столько много благотворительности в других людей, вот в создании вот этой красоты или в создании этого прекрасного. Благотворительность относительно детей, потому что, ну, там часто что-то такое происходит. Ну, там, например, показ Ванечки во Владивостоке и там сбор денег и передача в детские дома. Вот там действительно вот приходишь, когда в эти глаза смотришь или прикасаешься к ним, к этим таким чистым глазам. Ну, я думаю, что никто не останется равнодушным. Никто никогда. Ну, то есть, вот, попробуйте.
Еще такой вопрос. А должен ли владелец бизнеса планировать какую-то часть прибыли на благотворительность? Призадумываться хотя бы об этом.
Ну, в Библии вообще есть 10%. То есть, а там дальше... Никто никому ничего не должен. Никто никому ничем не обязан. Вы сами принимаете для себя решение. Вы же человек, который управляет своей судьбой, своей жизнью, своим бизнесом. Ну, то есть, вы понимаете, что вам подарили жизнь. Вот ваша жизнь. Вот вы уже использовали свою жизнь там, в каком-то периоде времени. У вас есть еще какой-то период времени. И в какой-то момент подойдет величайший отчет. когда вам будут заданы вопросы. Там, я два дня назад слышала о том, что ученые говорят, что сейчас появится какое-то нечто такое черное, которое там куда-то что-то засосет, и ничего не останется. Так вот, я хочу в вечной жизни остаться. То есть все время вечно хочу радоваться, улыбаться, вдохновляться и созидать. И не хочу вот в серном озере гореть, не хочу. Вот это моя цель. Какая ваша? Вы имеете право иметь любую цель, которая вас греет, которая вас вдохновляет, и благодаря которой вы совершаете те либо иные поступки. И они всегда будут правильные и самые лучшие относительно вашего опыта. И никто вам никогда не скажет, что вы что-то делаете не так. А если скажут, вы не обращайте внимания. Знаете, что вы сам для себя самый уникальный и неповторимый. Это очень важно. Потому что люди часто очень низко себя оценивают и считают себя очень низкого достоинства. Представляете, вот сейчас мне многие мои друзья говорят, что я очень похожа на Кэмерон Диаз, на актрису. А всего лишь 3 года назад я впервые себе сказала, глядя в зеркало в лифте в Новинском, что я красивая. А до этого я всегда считала себя, что я некрасивая, не фотогеничная. Мне не те ноги дали, у меня там не то строение бедер и так далее и тому подобное. Поэтому вообще уникально. Вот кому рассказываю, никто не верит. Но это было так. Что вот при всей внешней красоте, причем я всегда знала, что людей некрасивых не бывает. Вот обо всех знала, а о себе считала, что я уродина.
Сегодня Всемирный день красоты, я вас поздравляю.
Спасибо.
В этом вашем счастливом состоянии вам хватает часов на выполнение всех ваших задумок и дел, всего, чего вы хотите сделать вообще?
Знаете, чтобы не накапливать чувство неудовлетворенности относительно самого себя, это очень важно. Опять-таки, мои прекрасные тренера научили ставить перед собой в день одну главную цель. Ее выполнять. Потому что раньше я записывала там очень длинные списки, и потом мне одной страницы никогда не хватало, и мне все время еще хочется еще чего-нибудь, а потом в конце дня можно еще сказать, что я ничего не сделала. Ну там, 5 пунктов вычеркнул, ну что такое 5 пунктов, у меня же там 105 было записано. То есть это же вообще ничто. Вот. И как только я услышала эту рекомендацию и стала ее придерживаться, я стала столь продуктивна и эффективна. А главное, что вот это чувство самоудовлетворения, это, наверное, самый высочайший результат, который каждый человек хочет по концу дня достигать и получать.
Ну вот вы хотите, вы ходите на танцы, йога, занимаетесь, летаете. Вот все тоже хочется, но чувствуете, что не успеваете. То есть вы один день делаете.
Я сегодня сделала все, что запланировано. Более того, у меня сейчас будет примерка платья, в котором я буду на презентации. Более того, у меня будут все встречи, которые запланированы, потому что это все произойдет. По-другому не будет.
А у вас сегодня была одна главная цель?
Сегодня? У меня была цель прийти сюда и выступить эффективно. Это состоялось. А плюс я сделала сегодня, у меня больше 10 встреч сегодня произошло в компании. Причем с такой легкостью и удовольствием, хотя последние 8 дней я отсутствовала в стране. Я действительно не читала почту, но на меня сегодня никто не выбежал с криками. Мы тут столько всего пропустили. То есть, видно, как-то все подготовлено и все качественно происходит. То есть, ну, я говорю, да, остался некий комплект документов, и завтра первое совещание в 8.15, я веду совет директоров. А я понимаю, что я все сделаю. Послезавтра у меня самолет в Киев ранний. То есть, и я понимаю, что ну, есть некий такой временной ночной ресурс, когда можно успеть быстро собрать чемодан. Даже если будет выключен свет во всем доме при этом. Это все равно произойдет.
Надеюсь, что вы сказали, что вы своей маме в какое-то время предъявляли претензии. А ваша старшая дочь не предъявляет вам никаких претензий?
Много, конечно, это же закономерности. Я все время, знаете, я так все время улыбаюсь и говорю, ну вот, наконец-то. Я же тоже ничего не принимала, то, что мне давали родители, все время от всего отказывалась и отрицала. Но я-то знаю, что я получила очень хороший результат, потому что я закончила школу, и мои родители мне приготовили великолепную стартовую площадку в городе Тюмени, а именно двухкомнатную квартиру в центре города. И был практически построен кооперативный гараж. Они сказали, поступи в институт, а машину мы тебе купим. И сказала, не, я поехала в Москву. В институт я вообще там, почти через 15 лет толком поступила. В институт я вообще не поступила. Я 3 раза поступала, не поступила. За это время закончила техникум. После окончания техникума я 6 лет подряд поступала в разные вузы, полгода училась, Новый год уходила в бизнес головой. То есть, понимала, что пока люди... Ну, то есть, я, конечно, могу учиться, но пока я буду учиться, другие будут делать деньги. А я понимаю, что сейчас вот самое время получать деньги, а Новый год все время дает такие уникальные подарки. И поэтому я каждый раз убегала из института, и как-то я не догадывалась, что можно, в принципе, пойти чуть попозже сдать. И, в принципе, можно там даже договориться, чтобы тебе оценки поставили, и там еще со студентами можно было договориться. Я почему-то даже мне в голову это не приходило. И все время как-то честно самой хотелось получить оценки. В итоге, поступив в 29 лет, заочно уже в институт, ну потому что мне мой директор тогда по персоналу, она сказала, знаете, уже просто даже неприлично, что у вас нету в графе образования, что у вас нету высшего образования. Давайте я за вас схожу, все сдам, оформить документы, но вы там как-нибудь уже решите все эти вопросы. Вот. Я за это время успела потом 2 детей родить, то есть я за 4 года закончила институт, хотя очень смешно, я первые 2 курса я не училась. Я потом в итоге курочки с оценкой за первые 2 курса зачетку я получила за ноутбук, то есть я обменялась. То есть у меня и там были денежные отношения, точнее, вот бартер у меня там был. Да, а уже 3-й курс я сказала, что все, я буду учиться, честно. Я вот 3-й, 4-й курс я училась, и у меня сразу, как я защитила диплом, мне выписали направление в аспирантуру по инновациям. Я сначала так обрадовалась, думаю, точно пойду еще сейчас аспирантуру закончу. Инновации – это вот то, что вот очень интересно. Потом мне порекомендовали выписать журналы «Инновации в менеджменте». Я все там выписала или купила. Ну, в общем, я получила полностью подборку этих журналов, посмотрела их и поняла, что это не про жизнь, это про науку. А я же живу. Я отказалась от этой идеи учиться в аспирантуре. Ну, в принципе, я думаю, что хотя там сейчас, скажем, многие друзья стали кандидатами наук и докторами, но при этом они так очень скромно об этом заявляют. Ну, я не знаю, я нормально отношусь. То есть вот я сейчас получила диплом магистра финансов, причем мне его точно дали как это, оптом, ну или там, потому что я курсы все прослушала, но не добрала там баллов, надо ходить досдавать. У меня есть такая возможность ходить досдавать, но у меня цель другая была. Я менеджмент отсматривала, там в разных командах делала разные проекты. Причем мне все время говорили, слушай, у тебя уникальная способность выбирать ту команду, которая лучше оценки получит. Я думаю, о, еще одно мое сильное качество – выбирать лучшую команду. Ну, вот, в общем, то есть, вот, я не знаю, я как-то так вот в последнее время отношусь к своей жизни.
Это все интересно, но вопрос был, если вы помните, какие претензии ваши дети к вам предъявили?
Дочь предъявили?
Ну, старшие, маленькие, это еще, наверное, не предъявляют.
Младшие иногда приходят и говорят, мама, папа, дайте 100 тысяч рублей, мы пойдем в кино. Ну так, вдвоем за руку так приходят и говорят. Ага, я говорю, слушайте, а подешевле вы в кино не можете сходить? Ну да. Ну может, да, кинозал целиком купить. Дети остаются часто с нянями по-разному. Ну, то есть, Я, по сути, с самого рождения как-то так была очень, ну, относительно, когда у меня появились вот эти младшие дети, я уже была хорошо подготовлена к тому, что это не может меня остановить от следующего успеха. Претензии, которые предъявляет старшая дочь, что почему я не вышла замуж за ее папу, да. Почему я мало с ней бываю и не смотрю вместе с ней телевизор, причем, когда я начинаю приходить пораньше и просто с ней укладываться у телевизора, мне так лень это делать, но на третий день она к нему не присаживается. То есть вот за два дня удовлетворение наступает полное. Ну, она не принимает, например, там, моей строгости. Она не принимает и не понимает. Ну, это нормально. Я совсем недавно приняла и благодарна строгости своих родителей, и требовательности своих родителей, поэтому я нормально на это реагирую. То есть она не абсолютно не согласна с этой требовательностью. Она считает, что надо жить по-другому, мягче.
Надежда, вы знаете, у вас есть список ваших слабостей?
Да, я слабая женщина.
Менеджеры, все такое, так сказать. Ну, вот как бы.
Но одна из ключевых моих слабостей — это то, что все, что я получала, я готова была раздать. И вот я сейчас себя очень жестко по этому поводу переобучаю. Сегодня днем, вот это к слову о там, целях дня и о хорошем планинге. То есть одна встреча отменилась, и я поняла, что у меня есть там полтора часа свободного времени. А мне нужно было заехать в школу, детский сад, там некоторые отношения регулировать. Но у меня, вот я знала, что мне это надо сделать, но я сегодня и завтра временного ресурса для этого не видела. Но он вдруг организовался. И с утра мне сегодня позвонили и сказали: вы многодетная мама, мы вам там, значит, какой-то ко дню города, город дал многодетным мамам подарки. Значит, у кого трое детей — на 500 рублей, у кого пятеро детей — на 700 рублей. Что вы думаете, я поехала и получила? То есть у меня был временной ресурс. Я думаю, да, мне сказали, сладкий подарок. Я думаю, да, подарки я люблю, особенно сладкие. Вот, я поехала и получила. То есть, да, это там, ну, минут 15 времени я заинвестировала. Но я раньше была обучена не, вот, ну, как бы считать, что это мало, мой час стоит дороже, и поэтому я не беру. Мне это не надо. Милане сейчас 5,5 лет. То есть, вот последние, получается, 5 лет, да, я могла получать, как многодетная мама, могла получать дополнительные деньги, пособия. Я только последние полгода их получаю. Я получила сегодня подарок.
Вы сказали, что раньше вы...
Раньше я считала, что это крайне мало. Ну, например, как то есть в связи с тем, что у меня старшая дочь, то есть как я мама-одиночка, то есть я относительно старшей дочери, да, ну, как если там по документам смотреть, то мне государство сейчас платит 200 рублей в месяц. Я от этого тоже раньше отказывалась. Я считала, что надо так много оформить документов. А я вот сейчас ходила, один раз оформила документы, и мне автоматически государство перечисляет на счет в Сберкассе, причем я его оформила накопительный, то есть я там через год приду, у меня еще и проценты какие-то там появятся. То есть, скажем так, раньше я считала, что там сейчас мне присылают 3300 рублей в месяц. Я считал, что это недостойно мало, я даже ничего делать не пойду, чтобы получать эти деньги. И когда я услышала, что кто отказывается в малом, это библейский принцип, тому не будет и большого. Я как вылечилась мгновенно от того, чтобы отказываться от сладких подарков за 500 рублей. Ну, казалось бы, вы что, издеваетесь? А знаете, там такая огромная коробка, я ее не вскрывала, но там как бы по-коммерчески, ну, то есть, скажем так, пообедать в дорогом ресторане на 500 рублей, это там чашку кофе выпить, ну, или там стакан чая, да, а это же как государство, то есть там, скорее всего, и другая цена была на все эти продукты, то есть там где-то 8 разных пунктов, и написано, сколько грамм там получено. То есть это, ну, реально, вот для того, чтобы, если я пойду покупать в магазине, больше, чем 500 рублей заплачу. Ну, то есть, потому что я в другой магазин пойду с другими ценами.
Надежда, а можно вопрос про этот принцип? Откажешься в малом, не будет большого. Отказываетесь ли вы, допустим, от невыгодных клиентов, от каких-то, ну,
мелких сделок, которые потребуют большого количества телодвижений, тем самым невыгодны. Не является ли вот это нарушением этого принципа?
Это не является нарушением принципа, потому что, во-первых, вы не всегда знаете, какой результат вы получите. Я вообще научилась видеть в каждом опыте и в каждой ситуации скрытую радость. Более того, любая ситуация, через которую вы проходите, вы как минимум получаете грандиозный опыт, а это великий максимум, потому что это та ваша жизнь. И что мы в итоге получаем? Мы же вообще все, что мы делаем все вот для того, чтобы получить опыт. Потому что именно опытом мы ценны.
Надежда, а что вы читаете и как выбираете, что читать?
Читаю. Читаю сейчас очень много, все, что связано с психогенетикой. Читаю Библию, она мне стала понятна. Читаю разные книги по бизнесу, но не могу сказать, что я их дочитываю. То есть вот взяла роман «Цель», потому что вдруг захотелось понять вот принцип больших малых чисел, и там когда кажется, что если в цепочке изменить один ингредиент, там одно звено на более эффективное, то кажется, что все станет более эффективным. А обычно находишься там, где самое слабое место. То есть достаточно быстро, там, наверное, на первых, не знаю, 50 страницах уцепила, про что книга, и интерес закончился. Вот. Хотя понимаю, что надо же все завершать. Ну, с другой стороны.
Ограничивающие.
Нет, завершенность очень важна. Это очень важный принцип в бизнесе, в жизнедеятельности, завершенность. Но если я, например, сделала вывод про книгу, что я поняла, о чем она, то по сути я могу себе написать, там, записать, что я завершила ее читать, потому что ключевой вывод, который я хотела из книги получить, я его получила. Но в связи с тем, что я родилась как писатель в этом году, теперь я уже могу себе позволить не только читать, но еще и писать. Вот, поэтому, не знаю, я не могу сказать, что вот у меня есть там какая-то огромная, грандиозная программа, чего читать. Очень нравится все китайское, китайская философия. И, ну, в общем, вот как бы такой другой взгляд азиатский. Почему-то, в принципе, и там все, что связано с Японией, ну, не знаю, вот обожаю путешествовать. И поэтому, когда путешествую, обожаю, опять-таки, чего-нибудь читать. Но я говорю, вот честно, в последнее время я пишу. Я не читаю, я пишу. У меня было уникальное путешествие по Африке. Тут 2 или 3 недели назад по Кении с детьми. И я 3 раза в день писала. Когда я потом читала то, что написала.
Вы читаете то, что пишете.
Ну, это было уникально, потому что, оказывается, если записывать эмоциональное состояние, которое испытываешь вот в эту единицу времени, потому что кажется, что, ну как, я потом сяду, вспомню, как это было. Но это уже как вчерашние новости, это уже не свежее. Потому что когда ты, не знаю, там завтракаешь вот в этой дикой долине, где только что видел диких животных под деревом, а тебе там готовят блинчики и яичницу, ну это вообще настолько восторг. Это, конечно, можно повторить, но вот теми словами, когда испытываешь вот это, говорю, эмоциональное состояние, очень интересно. Причем там и съемки кино параллельно происходили, и фотосессия параллельно происходила. То есть там все сразу происходило. Причем делали, что называется, семейный такой был подход к созданию всего того, что нас окружает. Очень интересно. То есть, по сути, постоянное путешествие, постоянно новое, неповторимое. И уникальные такие открытия и самореализация того, что происходит. Поэтому читать, я знаю, что читать очень важно. Когда возвращаешься к классике, вдохновляет русский язык, который вот открыл, тут читал детям Марк Твена, и понял, что я вообще как я его когда-нибудь вообще читала. То есть, у меня был шок. Мне вдруг показалось, что я и не читала. Милана тут попросила прочитать книжку о Барби. Не о Барби, а о принцессе. Она очень любит все книжки о принцессах. Там такая гениальная фраза была написана. «А мои родители, король и королева, постоянно заняты своими королевскими делами». И когда она говорит: «Мама, мы тебя опять сегодня не было», я говорю: «Потому что твои родители, король и королева, были сегодня заняты своими королевскими делами». Великолепная фраза, которую вот прочитал на ночь детям, чтобы они наконец-то заснули. Так что читаю вот даже про королевские дела у принцессы.
Конечно, а можно вопрос по поводу темы книг коснулись? Вот, чему все-таки предпочтение отдавать? Книгам, скажем, американским, да, по бизнесу, по успеху, таких, как, скажем, Киосаки, Майкл Гербер, Джим Коллинз, или все-таки наших российских бизнесменов, которые вот, основываются на реалиях российского бизнеса?
Я сейчас предпочитаю Библию. Там есть ответы на все вопросы жизни. Ее не просто понимать, то есть для того, чтобы знать этот язык, нужно потрудиться, нужно очень многое осознать и понять. Но когда начинает открываться вот тот полный смысл всего происходящего, настолько обогащаешься. То есть все уже создано, надо просто черпать. Черпать, жить, вдохновляться. А про книги, вот то, что вот вы считаете, там американские, русские авторы. Вот.
Для американцев она написана.
Для американцев. Почему нет? Например, мне самой очень нравится Трамп, который там говорит, то есть вот в частности здорово, да, а в частности там Билл Гейтс. То есть вы берете у него лучшее, вы понимаете, что вот это самое лучшее, что я готов для себя взять. Российские бизнесмены, там вот такая оторванность Чичваркина, то есть
я
вот
читал Евгений,
это же шедеврально, там какой язык, там вот такая легкость вообще, легкость к жизни. Я сейчас там вдохновляюсь, как Полонский о себе рассказывает, и ну то есть насколько это просто многогранная личность вдохновляет. Понятно, что можно много чего читать, но когда вы только читаете, вам, что называется, вы же еще и производите в жизни, то есть нужно же там оставлять время для чего-то там, для практики, да, элементарно. Поэтому вы же все равно распределяете свой ресурс времени именно таким образом. Я потому что еще, например, много писем от сотрудников читаю.
В электронном виде?
Да, в электронном виде.
Сергея Полонского в ЖЖ его читаете? Где?
Кого?
Сергея Полонского в ЖЖ его читаете?
Не, я в ЖЖ не читаю. В ЖЖ я тоже пишу. Вот. А читаю в журналах, он мне попадается очень часто. Ну, то есть в разных журналах. Когда есть возможность картинки полистать и картинками повдохновляться.
Надежда, а где вы пишете в ЖЖ?
А там есть Надежда Копытина в ЖЖ. Есть копытина.ру, мой сайт сейчас персональный, который, по сути, отражает все то, что со мной происходит, ну, там, в той мере, в которой получается. И ну, там, в принципе, интересно, красивые фотографии выложены, там, какие-то красивые события в моей жизни, ну, например, там, путешествие по Африке выложено. Вот. Ну, по сути, я на этом ресурсе я готовлюсь к презентации собственной автобиографии.
А вы в реальности Полонского не встречали?
Встречал.
Он там еще живее, потому что за ним не успеваешь записываться. Все меняется каждый день.
У него уникальный человек. Тут я прочитала про... Знаете, вот когда на доске и с этим, с парусом с таким. И
а
вот, не, не серфинг, а когда еще...
Серфинг.
Нет, ну вот...
Кайтинг.
По-моему, кайтинг, да, называется.
Кайтинг.
И два дня назад наблюдала, как они взлетают. То есть это не Полонский летал, но я когда увидел эту штуку, думаю, о, вот на этом Полонский летает. И вот уникально, просто действительно такая гениальная вещь, которая соединяет в себе быть над водой, то есть хорошо управлять телом, потоками воздуха, то есть потоками ветра, и еще все время взлетать. То есть он сказал, что он купил несколько, и очень надеется, что большое количество людей к нему присоединятся. Очень красивый вид спорта, великолепный. Для настоящих людей, закаленных и готовых к экспериментам.
Надежда, когда вы нанимаете людей, что для вас главное, и им
критерием
брать?
честность, открытость, отношения в семье. Из какой компании человек пришел? Для меня важно, чтобы он пришел с процветающего бизнеса. Раньше я не обращала на это внимания. Профессионализм важен. Очень важен, особенно когда нанимаешь, например, юриста, экономиста. Знаешь, что профессиональные качества можно нарастить, обучиться можно. А вот человеческие качества не так легко поддаются изменениям. Поэтому очень важны человеческие качества. На них смотрю. Сразу вопрос возникает: верю, не верю. Верю, иду, не верю, не иду.
Скажите, когда еще вот вы сказали про взаимоотношения в семье и в бизнесе, да? А вот с вашими друзьями, которые не занимаются бизнесом, вы еще общаетесь, они не мешают ни там, ни другому.
Общаюсь.
В это время они
занимаются.
С соседями общаюсь, с друзьями общаюсь. Ну, правда, смешно, у меня уникальные соседи, я обожаю с ними общаться, и, слава богу, им со мной тоже очень нравится. Но мы все время смеемся, что надо же быть такими близкими, чтобы так редко встретить, или такими далекими, чтобы у нас получается раз в полгода встречаться. Хотя так много о чем есть сказать, и каждый из нас знает примерно во сколько кто приходит, там по свету, по машинам можно понять, кто дома, кого нет. И тем не менее, очень редко получается. В последнее время уникально мне мои друзья, например, звонят и говорят: «Надь, мы тебя ждем обед или ужин, мы тебя ждем вот здесь, приди, пожалуйста, мы так тебя хотим увидеть, пообщайся с нами». Ну, то есть час-полтора времени, пока кушаешь, можно еще пообщаться. Ну, так получается. Сейчас это так получается. А сейчас я думаю, что мне очень хочется достичь своей цели, а она требует от меня специальных усилий. Не, усилий. А усилия – это постоянно делать то, чего не очень хочется. Часто почти невозможно. Потому что любая система стремится к балансу, стремится к спокойствию. И вот из этой инертности, мне же там так хорошо. Мне же тут так хорошо. Я же
Зона комфорта такого, да?
А вот взять и столкнуть себя, просто часто же еще можно сказать: зачем? Утром встать рано. Зачем? Так тепло в постели. И там еще темно. Не пойду никуда. Я же могу себе это позволить. Я же владею собой, бизнесом. Что я вчера себе слово давал? Не пойду я никуда. С этого начинается предательство.
Это уже послушание.
Надежда, а как соотносится все-таки следование себе, своим целям, своим желаниям и некоторая степень этих усилий или некоторая степень такого принуждения себя что-то делать? Как найти баланс?
Тут вопрос. Вы хотите достичь цели? Или хотите остаться в том комфорте? В мире все совершенствуется. Постоянно существует прогресс. Соответственно, остаться на том же самом месте не получится ни у кого никогда. То есть вы завтра проснетесь, вокруг вас все поменялось. Поэтому то состояние комфорта, которое сегодня вам кажется, что вам комфортно, какой-то там запас у каждого есть, да. Но это не значит, что это будет во-первых, вы через какое-то время вы привыкнете к этому и скажете себе, что «а я не этого хотела». Начнете замечать то, чего вчера еще не замечали, потому что вы сконцентрируетесь. Поэтому в любом случае прогресс намного интереснее. А для прогресса действительно надо делать то, чего вчера не делал или чего никогда не делал. А для того, чтобы это делать, необходима смелость и умение идти в неопределенность. По сути, опять та же смелость. Я говорю, я понимаю, что каждый суперуспешный человек, он постоянно себя заставляет делать то, чего он вчера еще не делал. Может быть, кто-то для того, чтобы себе еще одну галочку поставить. Может быть, для того, чтобы выйти из вот этого баланса. Может быть, у каждого свое какое-то объяснение, своя причина, почему человек так поступает. Но, тем не менее, это важно делать. вот есть же известный принцип, что в одну реку дважды не войти. Я сейчас вот обнаружила, что в Африке, например, в одну и ту же долину дважды не войти. То есть вы в одну и ту же въезжаете, но изменилось солнцестояние, изменился цвет неба, появились другие облака, и почему-то появились абсолютно другие животные. Вот вы в том же самом месте, но оно вообще стало совсем другим. А все вот прошло 2 часа времени или там 4 часа времени. Вы по этим градусам, да, вы в том же самом месте, но выглядит все совсем по-другому. И вы вроде такой же.
Только что завтракал, могут с тобой позавтракать.
Не, вы знаете, я сказала, что в Африке самое страшное животное, к самому страшному можно человека отнести. То есть вот животные, по-моему, очень такие все, хотя они вот, возникает некий ужас, ну, потому что мы не приучены так спокойно смотреть на львов или на слонов.
Самое страшное, это мне смотреть на время, потому что так не хочется, чтобы это когда-нибудь закончилось. И спасибо, Надежда, за такой огромный, красивый подарок, который вы нам сделали. Я думаю, это не просто красиво, это очень необходимо для каждого, очень полезно. И спасибо от всех 60 тысяч наших читателей, которым обязательно это все изложим. Спасибо просто.
Спасибо.